вечер. Снова в эфире радио Gypsy Team. И сегодня у нас вторая беседа с Фэруэллом, который в последнее время, не знаю как, вновь стал часто оказываться в центре внимания, или он из него и не выходил из этого центра внимания. Ну, в общем, добро пожаловать, Фэруэлл.
Привет, Илья. Потому что вы уже болтали полчаса, но это ничего.
Да,
привет, слушайте.
Да, привет, слушатели, со мной. Мы вроде бы уже поздоровались, потренировали наши голоса еще днем. Вот. Да, как и следовало ожидать, мой собеседник снова изменил свой голос. Ну вот я хотел начать, я сегодня слушал наш предыдущий эфир, он был, я от этого не помнил, уже он был в самом конце предыдущего года, то есть в декабре месяце. Что изменилось в твоей жизни с тех пор, ну, по крайней мере, в ее, скажем так, покерной или там публичной плоскости? Если вообще что-то изменилось? Или все идет как бы по-прежнему своим чередом?
Нет, ничего не изменилось. Все идет так же, как и шло. Стабильные результаты каждый месяц.
А вот ты вот подводишь, и вот, ну, я, честно говоря, немножко зациклен на помесячных как бы результатах. То есть вот ты тоже следишь вот именно за результатами там месяц за месяцем, и вот для тебя там очень важно, что у тебя не было там ни одного там, насколько я понимаю, за долгое время минусового месяца там и так далее. Или, ну, в принципе, потому что когда люди говорят о дистанции, да, то многие считают, что нет смысла ее делить там на месяца.
Нет, я считаю каждый месяц отдельно. И действительно, если говорить о дистанции, то на протяжении последних двух, можно сказать, трех лет удается каждый месяц закончить в плюс, за исключением одного единственного месяца.
А вот, ну, раз такой месяц был, я хотел это в сослагательном как бы направлении задать вопрос, но вот когда этот месяц был и уже подходил к концу, тебя это нервировало? Ты предпринимал какие-то попытки, чтобы вывести его в плюс, там, стал играть больше, например, там, или все-таки на самом деле ты как бы понимаешь, что это не столь принципиально, какая разница там в следующем месяце выиграешь больше?
Нет, я ничего не делал по этому поводу. Просто закончил месяц, как обычно, и начал следующий.
Понятно. Ну вот, несколько, на мой взгляд, изменилось твое восприятие в публичном пространстве, потому что если там сколько, 10 месяцев назад ты был, ну, просто однозначным там героем для практически всех, кто интересовался покером, да, великолепные результаты, очень интересный, скажем так, имидж такого вот таинственного одиночки и такие достаточно оригинальные мысли всякие в статьях, то сейчас у тебя появилось много, ну, можно сказать, даже каких-то там ненавистников, завистников, людей, которые вообще там тебя ну, совсем как бы не уважают, грубо говоря. Это произошло, на мой взгляд, может быть, я не прав, тогда ты меня поправишь, произошло из-за того, что в своих текстах, которые по-прежнему остаются единственным, что как бы ты отдаешь миру, что называется, да, ты стал переходить на личности. Вот ты согласен, что именно поэтому изменилось, у тебя появилось много, скажем так, недоброжелателей, или ты связываешь это с какими-то другими причинами?
Нет, я так не думаю. Я думаю, что недоброжелатели есть абсолютно у всех публичных людей. То есть, если есть большая популярность, есть большое количество недоброжелателей. Например, у тебя. То есть, ты один из самых бесконфликтных людей в покерном сообществе. То есть, ты уже там с людьми из разных лагерей. И, тем не менее, есть много людей, которые тебя тоже терпеть не могут.
Ну, думаю, да. Думаю, да, но мне кажется, что у тебя все-таки, вот, ну, например, вот там в декабре 2000, какой там был, 2009 год, да, мне кажется, все-таки, ну, не было так много людей, которые там слали в твой адрес проклятие там в комментариях к каждому твоему тексту. Все-таки мне кажется, что процент таких людей вырос. Или все, они просто нашли как бы повод, чтобы вылезти из своих там каких-то уютных норок.
Давай еще сконцентрируемся на тех людей, которые нравятся мои эфиры, которым нравится мой текст. Потому что зачем концентрироваться на негативных? странах этого дела.
Нет, просто я хотел подвести к тому, что на мой взгляд, да, ты стал, ну, использовать вот свой, вот, свою, ну, скажем так, неизвестность и невовлеченность в покерное сообщество, будь то российское там или общемировое, публичную невовлеченность, как некоторое оружие, да, то есть ты стал очень много критиковать людей, ну, публичных, будь то там Фил Айви, грубо говоря, который там играет в Крэпс, и кончая там Романом Шапошниковым. Ты это как-то произошло, потому что просто у тебя не было повода раньше на их счет как-то высказываться, или ты как-то, ну, я не знаю, более уверенно стал себя ощущать, и поэтому вот эти вот личности стали фигурировать в твоих текстах, а не просто какие-то абстрактные, ну, люди с недостатками, грубо говоря.
Ну, скорее, это связано с тем, что я стал больше вовлечен в этот мир покера, узнал его лучше, соответственно, увидел много вещей, которые мне не нравятся. Но мне кажется, я писал не всегда, в том числе еще год назад, полтора года назад. У меня тоже были такие тексты, где я высказывал критические замечания относительно многих звезд мирового покера, тех, которых можно видеть по телевизору. То есть я не считаю, что что-то принципиально изменилось.
Просто вот одна из тем, которую ты сам как бы хотел обсудить, да, и которая, мне кажется, действительно интересна, да, это вот деньги, скажем так, в жизни игрока в покер. То есть вот насколько все-таки, ну, твой социальный статус, он как бы, даже нет, социальный статус, наверное, твой не меняется, но твое вот благосостояние, благодаря вот твоим стабильным там результатам, оно постоянно растет. Вот это хоть каким-то образом вообще влияет на твое самоощущение и на твое, я не знаю, там, на твой взгляд на свое место, там, я не знаю, в покерном мире, грубо говоря?
Ну, тема эта достаточно большая, обширная. Можно начать ее развивать с разных точек зрения. Вот. На меня деньги, безусловно, повлияли. И это, безусловно, положительный факт, потому что если человек становится богаче, но при этом его жизнь никак не меняется, это говорит о том, что он не умеет использовать деньги. То есть это неправильный подход, когда у человека там 10 миллионов долларов в банке, а он продолжает там ездить на маршрутке и питаться в Макдональдсе. То есть, ну, это известный такой пример, да, по-моему, классический пример. Это владелец Икеи, который там миллиардер, но при этом считает каждую копейку. Это, безусловно, неправильный подход. Но в то же время, естественно, многие люди совершают другую ошибку. Это когда у них появляется много денег, они начинают тратить их бездумно и безумно. То есть вот даже известный такой термин «нувариш», когда человек, у которого он только что разбогател, он часто совершает много глупых поступков, за которые ему в будущем становится там стыдно или неудобно и так далее. То есть богатство и использование денег — это очень сложная работа. Я считаю, что тратить деньги намного сложнее, чем их зарабатывать. Я имею в виду, что не просто тратить деньги, а тратить деньги так, чтобы это приносило тебе радость жизни.
А ты вот, ну, условно говоря, когда ты, ну, уже понял, что очень скоро у тебя будет очень, ну, довольно много, скажем так, ну и по меркам там простых людей очень много денег, ты как-то себя готовил к тому, что надо будет эти деньги тратить? Ну, условно говоря, ведь про это же, наверное, тоже есть какие-то книги. У меня никогда не было стимула их просто читать. Вот. Или все-таки ты как бы здесь верил, что ты, будучи здравомыслящим человеком, и в вопросах использования собственного богатства будешь оставаться столь же здравомыслящим?
Ну, я не считаю, что книжки могут помочь человеку в жизни. Я считаю, что помогает в жизни то, что ты задумываешься над этими вещами. Безусловно, я много задумывался над тем, как мне использовать деньги так, чтобы это принесло мне удовольствие. То есть я не искал авторитетов, я пытался найти просто правильный путь.
А какой этот правильный путь? То есть это вот какой-то на поиск какого-то баланса, то есть, условно говоря, если у тебя 10 миллионов, 5 миллионов держать в банке, а на 5 миллионов получать удовольствие от жизни? Ну, я опять же упрощаю, конечно.
Безусловно, во всех таких вопросах ключевым подходом является баланс. Баланс между тем, чтобы тратить денег слишком много, между тем, чтобы не тратить их вообще. И вот опять же таки я хотел сказать, что очень часто, например, люди, которые мечтают о том, что они разбогатеют, представляют себе абсолютно неправильно и абсолютно наивно то, что с ними произойдет, когда у них появятся деньги. Потому что деньги сами по себе ничего не меняют в твоей жизни. Меняет то, как ты ими распоряжаешься. И, например, люди, которые мечтают, вот можно видеть даже такие темы, как человек говорит, что вот я разбогатею, куплю себе Porsche Cayenne или там Bentley. И он думает, что... Ну, он представляет себе картинку, как вот едет в этом Porsche Cayenne, как его жизнь изменилась к лучшему. В реальности, например, если вы там заработаете 200 тысяч долларов и купите себе Porsche Cayenne, то это не понесет вам ни малейшего удовольствия. Потому что дорогие машины, как бы, это одна из первых вещей, на что люди тратят деньги, когда они разбогатели неожиданно. Вот они представляют себе, как они там будут на этой машине куда-то ехать, но не представляют себе, что у них есть там друзья. А у друзей совершенно другая финансовая ситуация. И вот вы встречаетесь с другом, вы приезжаете на Porsche Cayenne, он приезжает на каком-нибудь девятке. И это приведет к тому, что вам будет некомфортно. То есть и вам будет неудобно, и вашему другу будет неудобно. И вы не сможете так вот выйти весь в белом, роскошно, и, так сказать, все падают ниц. Будет так, что будут возникать неудобные ситуации. И то, что вы там привыкли, у каждого человека есть какой-то режим, то есть какой-то стиль жизни, к которому он привык. То есть он ходит там в определенные магазины, общается с определенными людьми, там, живет в определенных условиях. И это невозможно все изменить мгновенно. И это все процесс, который нужно постепенно, постепенно изменять свою жизнь. И как бы вот такие вот покупки, типа что до этого ездил на метро, завтра езжу на Porsche Cayenne, это абсолютно не то, что человеку нужно делать. Потому что такие резкие изменения, они приводят к дисбалансу.
Но ведь у тебя же отчасти, наверное, была такая проблема, да, но на нашем прошлом эфире ты говорил о том, что ты был достаточно, скажем так, состоятельным человеком на тот момент, когда начал играть в покер, но все равно понятно, что, судя по тому, что там тебе было 24 года, там, и ты, насколько, по крайней мере, мне известно, там никаким там президентом банка не был, вот твои друзья, да, они, вероятно, живут, ну, там, жизнью стандартных, там, 26-27-летних людей, ну, наверное, я думаю, что все они люди, которые там где-то, ну, средний класс, может быть, там кто-то чуть выше среднего. Вот на твое отношение с ними, твой изменившийся, скажем так, финансовый статус никак не повлиял? Или все-таки были какие-то проблемы?
Я постарался максимально погасить эти проблемы, которые могли бы по этому поводу возникнуть. Я не кичусь своими деньгами, не приезжаю на Porsche Cayenne на встречу и так далее. То есть, если удалось сохранить это отношение такими, как они были, то это потому, что я приложил к этому усилия. Чтобы никогда не создавать у людей неудобное ощущение от того, что я богат, а они нет. Я думаю об этом и стараюсь не создавать некомфортных ситуаций.
В прошлый раз ты уже упомянул об этом, что вот, например, вот это твое изменение голоса, да, одна из причин его — это именно вот то, что там многие люди не в курсе, чем ты занимаешься. Вот, условно говоря, наверняка же у тебя есть какой-то вот близкий круг общения, там, наверное, люди знают, да, чем ты занимаешься. Но вот какая... То есть вот, ну, условно говоря, да, какой... Насколько близок должен быть к тебе человек, чтобы ты ему как бы рассказал, чем ты занимаешься, да? Если можно вообще такую провести границу. Или это все-таки более случайным образом происходило и происходит?
Либо очень близок, либо совсем не близок. То есть об этом знают либо люди, с которыми там самые близкие друзья, родители, девушка. Либо я могу об этом сказать каким-то случайным людям, с которыми я не помогу общаться. Например, когда я снимал квартиру в Германии, я сказал менеджеру по недвижимости, что я игрок в покер. Потому что для меня это, ну, ничего не значит. мы с ним пообщаемся, я сниму квартиру, и больше мы с ним общаться не будем. То есть в тех случаях, когда эта информация никак не может повлиять на мою жизнь.
Ну, насколько я понимаю, там вот в Германии все-таки этот ответ является более стандартным, да, чем в России. То есть вряд ли это его там изумило. Ну, хотя, с другой стороны, я тоже из-за границы сталкивался с тем, что многих людей и там это изумляет. Вот подобный ответ.
Ну, это мне сложно сказать, потому что я не так долго живу в Германии, но в целом он отнесся к этому спокойно. Вспомнил, что он смотрел передачу с Крисом Фергюсоном. Я сказал, что Крис Фергюсон играет хуже меня. Это удивило, но успокоило в том, что у меня есть деньги.
Ну да. Ну, у Криса Фергюсона, наверное, тоже есть деньги, потому что он совладелец Full Tilt'а. Да? Насколько у тебя, скажем так, повысился или понизился или не изменился объем внепокерных инвестиций? То есть насколько вообще всякие внепокерные дела вот за последний год стали занимать больше места в твоей жизни?
Именно финансовое дело?
Ну, любые.
Нет, финансово я сейчас перестал заниматься какими-либо инвестициями. Это связано с тем, что просто те проценты, которые можно получить при вложении денег, несопоставимы с теми деньгами, которые я могу заработать в покере за то же время.
А вот мы с тобой просто уже обсудили это до начала эфира, но тем не менее, я думаю, всем будет интересно. То есть вот по-прежнему ты не сталкиваешься с проблемой, скажем так, недостатка игры на тех лимитах, которые тебе интересно играть?
Я сталкиваюсь. Очень большие проблемы. Не хватает игры. Но того, что есть, все-таки достаточно, чтобы зарабатывать очень большие деньги. Если бы я мог переместиться на 5 лет назад и играть в те игры, которые были там, то я даже боюсь себе представить, сколько я мог заработать. 100 миллионов долларов, не знаю.
Но, с другой стороны, тот же там Фил Айви, ну, мне так кажется, что не имеет 100 миллионов долларов. Вот, например, вот, ну, я не знаю, но мне кажется, что ты такой человек, который может, в принципе, задумываться над этим вопросом. Как ты думаешь, вот какой банкролл там, ну, или там, сколько денег вот есть у Фил Айви, который играет на самом высоком уровне, начиная там, наверное, с, ну, весь 21 век, по крайней мере, точно?
Насчет Фил Айви я не знаю, но тот факт, что если у него даже нет 100 миллионов, это не говорит о том, что нельзя было заработать 100 миллионов. Это говорит о том, что он играет не вполне эффективно. Вообще, это большая проблема у всех игроков, в том числе хороших, что они не полностью используют свой потенциал.
Ну,
то есть
вот
тот же Фил...
Да-да-да, я сегодня буду стараться меньше тебя перебивать. Поэтому.
Тот же Фил Айви, например, часто играет игры, которые, ну, не особо выгодны для него в плане денег. То есть он играет просто потому, что он любит играть. И, возможно, потому что он получает денег от Full Tilt Poker больше, чем он получает от игры. Если бы со способностями Фила Айви он бы использовал их на все 100%, он бы мог зарабатывать намного больше денег.
Ну вот это вот один из, как бы, одна из граней твоего спора с людьми, которые в последнее время, скажем так, начали тебя критиковать, да, вот, ну, довольно очевидно, что для того же Фила Айви покер — это совсем не то же, что и для тебя, да, и тем не менее, ну вот в случае Фила Айви, пожалуй, это не так, потому что все равно, в общем, ты о нем говоришь с большим уважением. Но про других людей ты, например, говоришь, ну, скажем так, совсем с такой иронией и скепсисом, да? Почему вот ты считаешь, что, ну, вот для них покер — это в том числе и в значительной степени еще и развлечение, да? Ты как бы к этому относишься, ты этого не понимаешь или не принимаешь? Или понимаешь, но просто считаешь какой-то глупостью, идиотизмом, там, я не знаю.
Ну, покер, после того, как ты играешь в покер 20 лет, если для тебя это составляет основу твоей жизни, то есть вот то, о чем мы говорим, это люди, которых, для которых покер и гэмблинг — это все, вся их жизнь. То есть там вот даже люди типа Дойла Брансона, ну, Дойл Брансон, скорее, исключение, но люди типа Гаса Хансона, например, для них гэмблинг — это как бы вся их жизнь. Они всю жизнь вкладывают в это. Они занимаются этим, это их единственное хобби, единственное увлечение, единственная страсть, единственная работа, к кто не занимается. Я считаю, что такое ограничение человека, это, ну, неправильно, что ли. То есть человек должен иметь жизни и интересы помимо покера. А они как бы вкладывают в это всю свою жизнь. Это, мне кажется, достаточно нехорошо.
Ну вот, мне кажется, что вот если попробовать все-таки провести какую-то грань и просто понять, вот как бы, ну, мне интересно твое мнение, чем, на твой взгляд, эти люди отличаются. Если Хансен, там, Зигмунд, условно говоря, это, ну, на мой взгляд, это просто лудоманы, да, то есть как бы действительно для них игра является абсолютным смыслом жизни и единственным, что их реально интересует. Опять же, в России, среди даже там лучших российских игроков, такие примеры тоже есть, бесспорно. Вот, с другой стороны, есть, например, ну вот мне пришел в голову, там, ну я просто недавно с ним опять же познакомился, там, вот на турнире в Лондоне, Джон Джоанда, да, он, ну совершенно очевидно, даже по его вот как бы поведению, что для него, ну, покер это работа. С другой стороны, я помню, что вот, например, в прошлом году там или в позапрошлом я смотрел результаты вот игр хайроллеров, я знаю, что ты тоже их частенько там просматриваешь и, видимо, тоже видел эти цифры. И вот он, ну, шестизначную сумму проиграл вот за год, играя, ну, вот, достаточно дорогие лимиты кэша на фултилте, да. Вот в случае, например, Джона Джоанды, вот как ты это объясняешь? Зачем он вообще это делал при условии, что, ну, как бы турнирный игрок, он один из лучших в мире, а его достижениях там в кэше, тем более не в холдеме, а в других играх, ну, никто никогда не слышал, ну, и очевидно, что его уровень там гораздо ниже, чем тех, с кем он играл. Вот, хотя он вроде бы не лудоман, ну, так вот мне кажется, по крайней мере.
Это как в Доктор Хаусе. Все типа, все лгут, все лудоманы.
А?
Я имею в виду, что люди переоценивают свои силы. Это, и к тому же это классическая проблема турнирных игроков. Можно посмотреть десятки и сотни людей, которые хорошо играют в турниры и заносят в кэш. То есть в случае Джоанда он не уникальный. Это один из десятков и сотен таких же людей.
Да, ну просто, ну, как бы Джоанна для меня пример человека, который, ну, уж явно не производит впечатление. То есть понятно, что, например, там Майкл Мизрахи, который в турнирах показывает там сногсшибательные результаты, но все время пуст как барабан там и не имеет там денег, чтобы от себя даже играть те турниры, которые он играет. Вот, ну, то есть у него есть все-таки вот, ну, он именно производит впечатление очень такого, как бы, там, самоуверенного и наглого человека. А вот Джоанна все-таки, как бы, производит впечатление человека достаточно там скромного и сдержанного.
Впечатление, ну, обманчиво.
Да. Ну вот, интересную, кстати, тему, как раз она была поднята Ваней, опять же, по мотивам всяких там твоих стычек с чтецами твоего блога. Чем раздражают общество, скажем так, да, самоуверенные люди. Вот ты сам, ну, по моему ощущению, человек, ну, называя вещи своими именами, крайне самоуверенный. Но вот при этом тебя другие самоуверенные люди раздражают, или ты относишься к ним напротив как бы с уважением и к ним даже прислушиваешься больше, чем, условно говоря, к каким-то людям, которые не обладают этим качеством?
Ну, смотря какие, приведи пример самоуверенных людей, я скажу, как я к ним отношусь.
Ну, мне сложно назвать, как бы, ну, не знаю, вот того же Доктора Хауса ты вспомнил. Я не то чтобы знаток этого сериала, но Доктор Хаус, с одной стороны, человек достаточно самоуверенный, но, насколько я понимаю, за этим скрываются какие-то комплексы. Вот я, честно говоря, почти всегда, ну, почти по поводу любого человека, который демонстрирует крайнюю степень самоуверенности, я почти всегда уверен, что за этим какие-то комплексы. На твой взгляд, это не так или не всегда так, или чаще не так, чем так? Ну, вот.
Не всегда так.
А вот что касается Доктора Хауса?
Я не смотрел.
А, понятно. То есть ты его процитировал, но при этом не в курсе. Ну, то есть тебя вот как бы... Ну, люди, которые вот с таким... с такой абсолютной убежденностью в собственной правоте высказываются по каким-то вопросам. Тебя эти люди не вызывают какого-то неприятия?
Если они не идиоты, то нет.
Даже если ты с ними не согласен?
Ну, ты так задаешь вопросы, что мне сложно на них отвечать. Я не считаю, что я никогда не сомневаюсь в своей неправоте.
Точнее, нет,
не
почему? Я про тебя в данном случае не говорил.
Ты сначала сказал, что я очень самоуверенный, а потом спросил, как я отношусь к другим самоуверенным людям. Если их если до их уверенности есть основания, если их уверенность подкреплена логическими суждениями, и если они приятные люди, то они не вызывают у меня раздражения. Если это самоуверенные болваны, то они, безусловно, вызывают у меня раздражение.
Ну, вот, то есть, вот, вот твои тексты именно, они производят впечатление, что ты являешься человеком, который как раз очень-очень убежден в том, что он пишет. Вот насколько часто на самом деле, вот даже прочитав текст, который там вышел из-под твоего пера, ты его перечитывая, ну, сомневая, то есть думаешь, что, а может быть, я вот в том, что я, ну, вот в этом, может быть, я не прав, там, или, может быть, здесь можно было, там, я не знаю, там, написать или сказать помягче. Вот насколько это вообще свойственно тебе?
Я постоянно обдумываю то, что я пишу, и то, что я говорю.
И даже после того, как уже это, условно говоря, ушло в мир, да?
Даже после этого. Ну, обычно я, поскольку я все это обдумываю, то я обдумываю это обычно перед тем, как написать. Поэтому мои формулировки, ну, я не говорю спонтанных вещей. Я прежде чем написать, я думаю то, что я говорю. Соответственно, я отвечаю за то, что я говорю, и считаю это правильно.
Ну вот еще одна тема, которую как бы ты сам пометил, что хотел бы обсудить, она тоже очень такая глобальная, да, покер и долги. Вот покер, поскольку это всегда, ну, либо маленькие, либо чаще всего все-таки большие деньги, то когда речь идет о деньгах, то всегда есть и какие-то денежные обязательства. Ну вот у тебя вот в связи с твоим изменившимся там финансовым статусом стали чаще просить в долг, вот если начать вот с такой вот как бы мелкой темы?
Насчет долгов я могу сказать следующее. Я полностью прекратил давать деньги в долг, независимо от обстоятельств и условий этого дела. Причина для этого заключается в том, что, во-первых, у меня стали очень много просить денег в долг. Во-вторых, я понял, что это слишком геморройное занятие. Приведу несколько примеров. Мой хороший знакомый, европеец, попросил у меня 10 тысяч. Мы общались по MSN-менеджеру, ну, типа Skype. Вот. И он играл какую-то дорогую игру на Full Tilt. Он проиграл банкрот, который у него там был, попросил мне перевести 10 тысяч. Тут нужно понимать, что эта сумма для него абсолютно несущественна. То есть у него там есть несколько миллионов, и у него просто не было денег на Full Tilt. Попросил перевести 10 тысяч, я ему быстро перевел. Даже не стал спрашивать, когда он их вернет. Он их получил и сказал после этого: отправлю тебе их завтра. На следующий день он ничего не отправил, и я его не видел. Через день тоже. Прошел еще один день, никаких вестей. Прошла неделя, ни слуха, ни духу. Прошло две недели, ни слова. К чему это приводит? Я знаю на 100%, что он человек честный. Я знаю на 100%, что он не собирался меня никак обманывать. Но и там сумма 10 тысяч для него ничего не значит. Но тем не менее, все равно я испытываю чувство дискомфорта. Я даже у человека деньги, он пропал. Мне это ощущение не нравится. То есть я должен держать в голове тот факт, что кто-то мне должен деньги. И пытаться найти этому какое-то объяснение. Эта ситуация мне неприятна. Вот. Потом он объявился и выяснил, что он там уехал со своей девушкой на острова отдыхать. Ну, куда-то там, в тропические острова. Причем он мне написал, что там, извини, я через пару дней вспомнил, что тебе должен 10 тысяч, написал тебе смс-ку. Но смс-ка не дошла. Причем это абсолютно правда. Мы потом проверяли, от него действительно смс-ки там не доходят. То есть, ой, деньги он, естественно, мне вернул, там извинился. Я просто имею в виду, что даже в ситуации, где я на 100% знаю, что человек меня не обманет, на 100% знаю, что у него есть деньги, и знаю, что он захочет их отдать как можно скорее, даже в такой ситуации возникают дискомфортные для меня ситуации. Что уж говорить о ситуациях, когда вы отдаете деньги в долг людям, в которых вы не на 100% уверены, или у которых могут возникнуть какие-то проблемы, или которые могут даже осознанно вас кинуть, там, кинуть с возвратом денег и так далее. То есть давание денег в долг – это ужасные проблемы, неизбежные проблемы, неизбежные ситуации, где долги будут задерживаться, возвращаться не в срок и так далее. Я могу сказать, что все люди, с которыми я имел финансовые отношения, все люди были абсолютно порядочны, все мне деньги вернули, и со всеми с ними как бы мне было приятно работать. Но тем не менее, после некоторых размышлений я пришел к выводу, что больше денег давать в долг не буду.
А вот, ну, ты также не принимаешь, скажем так, участия ни в дискуссиях, ни вот в этой вот всей кампании по там продаже долей, явно тебе не интересно, да, по покупке долей. Вот это связано с тем, что для тебя это, ну, тоже путь к каким-то возможным будущим финансовым там сложностям взаимоотношениях с другими людьми, или ты просто считаешь вообще всю эту затею, которая так вот как снежный ком на российском рынке появилась и развивается, довольно сомнительной, саму затею там покупки долей, условно говоря?
Безусловно, я считаю, что те люди, которые активно покупают доли, всех их кинут, и всех у них будут долгие споры, дискуссии, перебранки, разбирательства, обращение к третейским судьям. И весь этот геморрой как бы всем обеспечен, кто этим занимается. И мне как бы это абсолютно не нужно. То есть я хочу зависеть сам от себя и жить спокойной, хорошей жизнью. Участвовать, наезжать на кого-то, подавать заявление в милицию, бегать по судам, и мне это все нафиг не нужно. То есть я не участвую. И все, кто этим занимается, всех обязательно, всем предстоит пойти этот путь.
Ты для себя вообще исключаешь возможность там, ну, например, там, пойти к кому-то в долю, там, в какую-то игру дорогую или в турнир какой-то дорогой? Даже если ты будешь считать это, ну, для себя предложение выгодным и получишь, например, его от знакомого там в каком-нибудь личной переписке, там, грубо говоря.
Ну, вчера я пошел в долю как раз. В дорогую игру. Но это... Не совсем точно такая же ситуация. Это было связано с тем, что я знал как бы точно, что это за игра, и что в любом раскладе мы после этой игры сможем рассчитаться.
Вот. Но при этом мы эту тему тоже уже обсудили еще до начала эфира. Вот год назад, когда мы с тобой говорили, ты вот когда тебе надо было играть дорогую игру, там лимиты, наверное, 1000-2, не знаю, играл ли ты выше, у тебя там были тоже какие-то, ну, не бэкеры, как бы, а инвесторы, да? Сейчас, насколько я понимаю, ситуация иная, да? Это как-то связано с тем, что ты говорил про минимизацию, скажем так, финансовых контактов, или для того были другие причины?
Во-первых, у меня есть деньги теперь, чтобы играть самому. Да, я полностью прекратил. Всегда играю на свои собственные деньги. Никто никогда не вкладывает деньги в мою игру. Во-первых, это связано с тем, что у меня появились свои собственные деньги, чтобы играть любой кэш, который сейчас есть в интернете. Во-вторых, мне некомфортно играть на чужие деньги. Мне это тоже вот как бы не нравится, это ощущение, что я играю, там могу поиграть чьи-то деньги, мне это не нравится. Была такая ситуация, я поиграл GC Train. Поиграл ему 100 тысяч. Ну, мне это было очень неприятно. То есть я поиграл не свои деньги, ну, это было просто такое чувство, которое я не хочу испытывать. Когда я поиграю свои 100 тысяч, я чувствую себя нормально. Когда я поиграю чужие 100 тысяч, я чувствую себя виноват. Мне это чувство совершенно не нравится. Поэтому как бы я тоже прекратил что-либо такое.
А вот кто, ну, кто самый сильный из тех, с кем ты играл? Ведь ты играл с Филом Айви, насколько я знаю, да?
Самый сильный Фил Айви.
Ну вот, тоже тема довольно интересная, и ты подробно обсуждал вот матч между Филом Айви и, скажем так, группой немецких вот этих вот ребят, специалистов именно по лимитному холдему. Но в основном, я так понимаю, Айви играл вот с Депримертом. Да, и несмотря на то, что там очевидно, что технически там немецкие вот эти вот игроки гораздо лучше подготовлены, с одной стороны, и пользуются всеми там программами, а Филави ничем не пользуются. Тем не менее, насколько я понимаю, существенного преимущества немцы в этой игре не имели, да?
Нет, преимущества они не имели. И в техническом плане, мне кажется, что Филави ничуть им не уступал.
То есть природный талант все равно там, условно говоря, имеет самое большое значение в покере, да? Или все-таки дисциплиной можно нивелировать его отсутствие?
Сложно сказать, потому что у Филави есть и талант, и дисциплина. У него есть и все нужные качества. Плюс большое количество опыта. То есть я не считаю, что у немецких игроков было какое-то преимущество в каком-либо аспекте игры. У Филави, на стороне Филави был опыт, психология, знание игры, психологическая подготовка.
А вот скажи, вот как вяжется, на твой взгляд, вообще то, что с одной стороны Филави, ну там вот ты сам отмечал, что это его большое преимущество, что он не замазывается там в покере, но при этом там он играет явно в минусовые игры, там типа Крэпса там и так далее. Вот как это вяжется в одном человеке, и, ну все-таки, поскольку мы обсуждаем здесь не Филави, а тебя, есть ли у тебя вообще вот такие вот слабости в каком-то непокерном мире, что ты, ну вот, ну от чего-то, ну просто не можешь отказаться там, или вот что-то себе можешь позволить такое там, какое-то супер там дорогое, которое в принципе вроде бы тебе и не нужно.
Слабости есть у всех. Но я стараюсь работать со своими слабостями и со своими аддикциями. Например, ну я не употребляю алкоголь, не курил, наркотики тоже не употребляю, но как-то решил провести эксперимент, и 10 дней я много пью чая. Я провел эксперимент, чтобы 10 дней вообще не пить чая. И это был очень интересный эксперимент, потому что мне было тяжело это сделать. И у меня не было никакой причины это делать. Если ты хочешь бросить колоться героином, у тебя, по крайней мере, есть большая мотивация. Потому что если ты продолжишь употреблять героин, то ты умрешь. Употребление же чая — это довольно безобидное явление. Тем не менее, к нему вырабатывается сильная привычка. И там кофе для некоторых людей. Для меня это чай. Вот. И я без всякой причины решил 10 дней не пить чая, например. И вот этот эксперимент был очень сложным, с одной стороны, а с другой стороны, интересным, что можно, как бы сказать, принудить себя делать что-то без какой-либо причины. Просто потому, что ты хочешь протестировать, насколько сильно ты зависишь от чего-то.
То есть вот смысл именно вот как бы искусно поставить себя в какие-то тяжелые рамки и понять, как бы справишься ли ты с этим или нет.
Ну, исследовать свою природу. Исследовать природу своих зависимостей и слабостей.
А вот ты такими вещами, ну, аналогичными занимался еще до покера, или к тебе вот понимание того, что вот, ну, там, надо себя как бы изучать, в том числе и чтобы устранить какие-то свои ошибки, пришло вместе с занятиями покером?
Нет, это пришло до покера. У меня вообще был характер, который плохо подходит, очень плохо подходит для игры в покер. И для жизни тоже не очень хорошо подходит, когда человек слишком сильно начинает рефлексировать по поводу каких-то вещей. Ну, то есть, я не знаю, если мы проведем покерную аналогию, что человек сыграл плохую сессию, проиграл там достаточно существенную сумму, и весь следующий день он будет ходить и зацикливаться на том, что произошло. Думать, а если бы я вот в той раздаче сыграл вот так, или, а может быть, я вообще не умею играть, или зачем я занялся этим дебильным покером, или, может быть, у меня нет никаких способностей, вот целый день ходить и держать в голове весь этот мусор. У меня была генетически склонность к такому роду поведению. Но я стал этим заниматься, поскольку я осознал, что это не поведет ни к каким положительным результатам. И в результате научился подходить к таким вещам в каком-то смысле философски, но не в том смысле, что я, ну, не рефлексировать на эту тему, а просто позволить, если что-то произошло, то это произошло. Относиться к этому спокойно.
как раз об этом сегодня написал там в своем блоге Женя, вот Black Winter Day, я не знаю, читал ты его пост или нет, вот он там сравнивает как бы два подхода, ну, условно говоря, противопоставляет подход свой к покеру и подход, который пропагандирует такой Томми Анджело, я так понимаю, что это такой... я не знаю, как околопокерный психолог, что ли, как, не знаю, как его назвать. То есть ты вот все-таки пытаешься, и тебе, видимо, это удается, к покеру относиться абсолютно как к, ну, бизнесу, причем, ну, все-таки к бизнесу тоже далеко не каждый бизнесмен относится безэмоционально. То есть ты стараешься как бы, ну, условно говоря, даже по поводу результатов, эмоций, ну, скажем, сильных эмоций не испытывать.
Ну, во-первых, я хотел сказать о Томми Анджело, или Томми Анджело. Mm-hmm. Это ужасный фиш. Я читал его книжку, которая называется «Элементы покера».
Это я чудовищное вот произведение. Название слышал, то есть не читал просто, поэтому даже не знал, как бы, как она называется. Mm-hmm.
В общем, после этого я, после этой книжки, серьезно то, что пишет Томми Анджело, я воспринимать не могу. Что же касается подхода к покеру, то, безусловно, если человек хочет достичь больших результатов, ему нужно научиться абстрагироваться от того, что происходит за покерным столом. Если ты выиграешь много денег, ты должен оставаться спокоен. Если ты проиграешь много денег, ты должен оставаться спокоен. Но это не значит, что у человека вообще не должно быть никаких эмоций. Можно, например, в конце года сесть, посмотреть на свои результаты и почувствовать удовлетворение. Почувствовать, что ты сделал большую, хорошую работу. И заработал много денег. И это приятное чувство. Но не стоит испытывать удовольствие каждый раз, когда ты выигрываешь банк, и не стоит плакать каждый раз, когда ты проигрываешь банк. Нужно просто научиться разделять те моменты, когда ты можешь проявлять эмоции, когда нужно проявлять эмоции, и те моменты, когда это может повредить твоему делу. Соответственно, никакого противоречия, никакой проблемы здесь нет. То есть вот противоречие между тем, что говорит Томми Анджело, что нужно быть полным вообще, что наплевать, и тем, что говорит Black Winter Day, что нужно, ну, что эмоции важны. Здесь нет противоречия. Нужно просто научиться разделять ситуации и в разных ситуациях реагировать по-разному. Где-то эмоционально, где-то бесстрастно.
Вот наш главный редактор Сережа Сафронов мне сообщает, что, оказывается, когда мы с ним были в Санремо, он мне давал эту книжку «Элементы покера». Я ее открыл, прочитал там какую-то одну страницу, рассмеялся, дал эту книжку обратно. Вот. Я этого, честно говоря, не помню, но, видимо, это так и было. То есть, видимо, книжка тоже не произвела на меня сильного впечатления. Ну вот еще одна тема, которую вот как-то так пунктиром ты наметил предварительно, когда еще до нашей беседы, я ее так сокращенно описал, что происходит у хайроллеров. То есть, когда мы с тобой общались в прошлый раз, это было как раз в момент вот появления вот этого вот такого взлета Исильдура. После чего все-таки Исильдур как бы не сумел закрепиться и... Несмотря на то, что потом предпринимал попытки вернуться, но так, в общем, мы его сейчас не видим, я так понимаю, в дорогих играх. Зато с большим успехом туда ворвался Джанглмен. Вот насколько ты следишь вот за тем, что сейчас там происходит, насколько тебе вообще это интересно, я имею в виду не только лимитный холдом, и насколько там того же Джанглмена ты считаешь более крепким бойцом, чем Исильдура, и за счет чего?
Вообще то, что происходит на хай-лимитах, как и то, что происходит на средних лимитах, и на мелких лимитах, и даже на микролимитах, все это представляет собой довольно, в каком-то смысле, печальную картину. Потому что везде можно видеть то, как люди неэффективно используют свои возможности. Тот же Исилдур, например. Это отличный игрок, который способный, талантливый и так далее. Но он абсолютно не умеет контролировать себя. Тот же Джанглмен. Джанглмен после первого матча с Исилдуром находился на грани банкротства. Еще несколько неудачных сессий, и он бы был полный банкрот. Вместо этого ему повезло, он словил, как он сам пишет, самый большой апстрик в своей жизни, и он сумел подняться на отметку там, 3-4 миллиона. На мой взгляд, такое поведение для настоящего профессионала является недопустимым. То есть в его случае удача играла ключевую роль. Если бы он в тот период поиграл еще немного денег, то мы бы могли о нем забыть как минимум на несколько лет. Ну, как то же самое, что произошло с Сесилдуром. Ему в несколько ключевых моментов не повезло, его откинуло на самое дно. И подняться ему оттуда уже очень тяжело. Если бы это произошло с Джанглманом, это было бы то же самое. То же бы произошло с Дюром, ну и с Томом Дваном. Если бы он в какой-то момент не словил обратную волну, не отскочил от своего дна, то точно так же бы он утонул, и мы навсегда бы о нем забыли.
А вот почему вот этого не происходит с теми, кто там уже давно? Это только связано с тем, что у них есть какие-то непокерные источники дохода, ну, будь то там и Гас Хансен, и Зигмунд, который по подходу к игре, ну, вообще, ну, находится просто за гранью реальности.
Ты смотрел, сколько денег поиграл Гас Хансен на Full Tilt Poker за последние 3 года?
Я не буду лукавить, я вообще вот за этим не так внимательно слежу, но я понимаю, что, конечно, какая-то очень крупная сумма. Вот. Но с другой стороны, получается, что ну, это, наверное, все-таки не только его доля на Full Tilt, да, это еще, видимо, какие-то выигрыши в нарды его там уходят туда, я так понимаю.
Нет, я думаю, что это чисто не покерный доход. Он поиграл, по-моему, 8 или 9, ну там меняется сумма, но какую-то большую существенную сумму поиграл в покер. И, ты говоришь, не происходит с теми, кто там давно. А что случилось с Дэвидом Беньямином, например? Он играл самую дорогую игру, сейчас по нему не слышно и не видно.
Да, сейчас он играет турниры. В мейн-эвенте вот далеко прошел. Но его даже не показывали там почему-то.
Он, наверное, не на свои деньги уже играет.
Ну и красивая женщина ушла от него. Это же тоже, я думаю, последствия его деятельности саморазрушительной.
И вот что я хочу сказать. Зигмунд обречен на банкротство. То есть многие говорят, что вот он уже много столько лет играет, но я утверждаю, что Зигмунд обречен на банкротство. Ничто его не спасет. Мы с ним, кстати, играли недавно.
В лимит холдом?
Да, 1000-2000 в лимит холдом. Как бы это подтверждает. Это одна из причин, почему я говорю, что он обречен на банкротство. Надеюсь, что он поиграет какую-то часть его состояния мне.
А, ну вот тоже еще одна тема, которую ты хотел сам обсудить. Опять же, ее можно в разных ракурсах, скажем так, обсуждать, да, покер и мораль. Но в прошлый раз ты говорил, что не считаешь, в принципе, покер аморальным занятием. Но вот не знаю, вот почему-то вот когда я играю там турниры, ну, у меня никогда не возникает каких-то тяжелых чувств, да. А вот в кэш-игре, даже несмотря на то, что я никогда не играю там лимит выше там 30-60, играл, может быть, выше 2 или 3 раза в жизни всего, но вот даже там вот есть ситуации, когда человек, ну, вот явно в каком-то, ну, скажем так, находится в неадекватном эмоциональном состоянии, вот, и просто, ну, вот, раздает деньги. И я не буду лукавить, я, конечно, эти деньги у него забираю, потому что, ну, мне надо там детей кормить там и так далее, вот, и я, наверное, ими лучше воспользуюсь, вот, но у меня есть определенное чувство дискомфорта. Вот у тебя вообще когда-нибудь такое бывало или бывает, и вообще, вот, и как ты, условно говоря, объясняешь там самому себе, что все-таки ты уже на протяжении нескольких лет занимаешься каким-то занятием, которое, ну, никакой пользы, скажем так, миру не несет?
Отличная тема, Илья. Как любая комплексная тема, здесь нельзя подходить к ней излишне однобоко. Она содержит в себе очень много аспектов, нюансов и сложных объяснений тому, что происходит. Потому что если мы начнем разматывать любой вопрос, то мы придем к смыслу жизни. Потому что есть бесконечное количество усложнений. Сейчас мы поговорим о некоторой упрощенной модели. И она будет еще более упрощена, потому что я говорю это в прямом эфире и, соответственно, не могу потратить несколько часов на формулировку своих мыслей. Тем не менее, значит, первое, что я хочу сказать, что нужно обязательно воспринимать ситуацию с разных точек зрения. То есть не искать какого-то простого решения. Типа, что покер это аморально, нужно запретить, всех игроков разогнать, посадить в тюрьму и так далее. Не нужно воспринимать это так. Также не нужно воспринимать, что типа я делаю, что хочу, играю, что хочу, законом не запрещено, значит, я буду там чуваку, там, когда он отвернется, там, подсматривать его карты или пинать его там ногой под столом. То, что я считаю, что моральный и аморальный игру делаем мы сами. Наше отношение к этой игре, наше поведение определяет то, насколько моральная наша игра. Начнем с примеров. Тот же Исилдур приходит на high-stakes лимиты и садится играть с Томом Дваном один на один. Я думаю, что никто не скажет, что его действия аморальны. Потому что Том Дван, во-первых, считался на тот момент лучшим в мире игроком один на один. Во-вторых, он сам открыто говорил всем: бросьте мне вызов, сыграйте со мной. Я хочу сыграть с тем, кто рискнет. Типа, посмейте, бросьте мне вызов. Исилдур пришел и бросил ему вызов. Тот факт, что он выиграл у Двана 5 миллионов, никто не назовет аморальным.
Да, потому согласен.
Что это то же самое, что, не знаю, там... Это не более аморально, чем обыграть в теннис Роджера Федера. Это не аморальный поступок. Это то, что это как спорт. Как спортивное событие. Один человек бросил вызов, другой его принял, они сыграли матч, ну, кто-то победил, кто-то проиграл. Не более аморально, чем спорт. Рассмотрим другую ситуацию. Что некто знакомиться, допустим, с каким-то пьяным человеком, искусственно набивается к нему в друзья с помощью каких-нибудь дешевых приемов. Потом предлагают: ну что, давай там сыграем в картишки по маленькой. И проигрывает ему специально умышленно деньги на небольшом лимите. Потом поднимает ставки и с помощью крапленой колоды раздевает его до штанов. Это пример, очевидно, аморального поступка. То есть очевидно, что такие игроки и люди, которые занимаются такими вещами, они совершают плохие вещи. То есть они достойны осуждения с нашей точки зрения. То, что между этим, это вопрос уже более сложный. Вопрос оттенков, вопрос конкретных ситуаций. Я считаю, что то, что мы можем сделать как игроки, это всегда стремиться сделать игру как можно более честной и порядочной. Соответственно, этим самым выводя ее из той серой и черной зоны, в которой она, ну, то, как ее воспринимают, допустим, люди, которые не знакомы с покером, которые воспринимают именно так, что это какое-то грязное дело, забираем последнюю копейку и так далее. Поэтому я всегда как бы призываю и сам считаю, что мы должны делать покер лучше, тогда он будет моральной игрой. Если же мы будем сами вести себя подло, то тогда он будет аморальной игрой. Могу привести несколько
примеров. Да, где вот эта граница? Потому что, ну вот, я согласен с тобой, что вот я никогда не... Даже вот если я играю с кем-то там регуляром, да, ну там моя основная игра там это Amaha High-Low, да, и там вот есть люди, но он там регуляр какой-то, но он, допустим, слабый, да, я регулярно его обыгрываю. Но у меня нет никаких угрызений совести абсолютно, потому что очевидно, что человек отдает себе отчет о том, что он делает, да, но вот если появляется какой-то случайный человек, то здесь, будь то хедзап или будь то полный стол, у меня вот, ну, я испытываю некоторый дискомфорт. Вот где эта грань? Как бы, ты же не напишешь тоже, я думаю, что ему в чате, что типа уходи ты сегодня там что-то, лучше тебе сегодня не играть. Или сделаешь такое в какой-то ситуации?
Опять же, рассмотрим разные ситуации. Был у меня случай. Я играл с человеком хедзап. Мы играли на лимите что-то типа 50-100. Ну, для меня дешевый лимит. Вот. Он для меня дешевый, в смысле, для него дорогой. И он проигрывал мне деньги и спрашивает меня: скажи мне честно, что ты думаешь о моей игре? Я ему сказал: ты играешь неплохо, но против меня у тебя нет шансов. И он говорит, если ты продолжишь так играть, то ты поиграешь все свои деньги. Я ему это сказал абсолютно как бы открыто. Он мне не поверил, как бы, и закончился до него тем, что он действительно все проиграл. То есть в такой ситуации я вполне могу говорить честно, потому что я знаю, что мне все равно не поверят. Что касается случайных людей, которые оказываются за столом, так называемых фишей, ситуация с ними действительно может быть близка к аморальной. Но представим себе, не знаю, например, ситуацию с фондовым рынком. Произошел кризис, все цены упали, мы скупили какие-то акции по дешевке. Через месяц цены поднялись, и мы получили огромную прибыль, скажем, $1 000 000. Мы не чувствуем, что мы совершили какой-то плохой поступок, потому что есть биржа, на бирже есть определенный механизм. Да? Кто-то подает, кто-то покупает. Никто... Ну, это просто есть набор правил, по которым мы живем. И, соответственно, то, что мы заработали $1 000 000 на бирже, это означает, что кто-то этот $1 000 000 потерял. И, скорее всего, тот, кто их потерял, скорее всего, для него это была большая потеря, потому что он продал деньги, то есть он продал акции в тот момент, когда они стоили очень дешево, не для того, чтобы получить прибыль, а потому что он находился в безвыходной ситуации. Потому что если бы он не продал эти акции, с ним бы случилось что-нибудь плохое. Вот мы эти акции купили, они выросли в цене, мы получили прибыль. Мы же не чувствуем себя в этой ситуации людьми, которые совершили плохой поступок. Потому что есть правило. Человек пришел на биржу и торгует по правилам биржи. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Мы открыли в нашем районе кафе, где продаем хороший кофе. И при этом мы большие специалисты по кофе. Мы заказали самый лучший кофе лучших сортов. Мы вложили огромные деньги в дизайн нашего кафе, наняли самых приятных, приветливых, красивых, добрых официанток. И кроме этого мы заказали самую лучшую выпечку из лучшей булочной, свежей французской булочки. И еще мы максимально снизили цены. Потому что мы работаем не для того, чтобы нажиться на этом, а потому что мы любим кофе. И хотим доставить удовольствие нашим клиентам. Открыли мы такое кафе и чувствуем себя замечательно. Потому что мы рады, клиенты рады, официантки рады. Замечательное бизнес-предприятие.
Но соседнее кафе обанкротилось.
Да, но рядом находилось кафе, где владелец просто хотел заработать на своем дрянном кофе из плохих зерен и с грубыми, некрасивыми официантками, просто зарабатывал свою копеечку, потому что он был монополистом. Потому что все, кто хотел выпить кофе, были вынуждены пойти в его кафе. Вот мы открыли свое замечательное кафе, и он разорился. Более того, у него не осталось денег, и его выгнали из дома, и он там в долгах стал бездомным бродягой. Должны мы чувствовать себя по поводу этого виноват? В принципе, мы не должны об этом знать. То есть мы не должны интересоваться такими вещами. Мы делаем то, что мы делаем, и стараемся делать это хорошо. Если кто-то от этого пострадал, ну, такова судьба. И потому что мир, как бы, он жестокий. Многие люди получают... Ну, жизнь многих людей очень плохая. И многие люди страдают. И то, что мы должны делать, чтобы быть моральными людьми, это стараться не подчинять зла умышленно. То есть и не стремиться там добивать противника, не стремиться обижать кого-то и так далее. Мы просто должны жить, как мы живем. И если в процессе кто-то страдает, это неизбежно. То есть это неизбежная ситуация. К чему я призываю? Только это к тому, чтобы максимально быть честными и максимально относиться достойно к своим противникам, независимо от того, фиши они или регуляры. Пример, опять же, например, из спорта. Бокс. Один из самых жестоких видов спорта. Там люди друг друга сбивают носы, там отправляют в нокаут, сотрясение мозга, там даже серьезные травмы и вещи для здоровья. Тем не менее, можно видеть бойцов, которые победили там, в сложном матче, все избитые, окровавленные, они подходят к своему противнику и говорят ему слова ободрения, поднимают его руку, там, ну, обнимаются с ним и так далее. То есть вот даже в таком тяжелом виде спорта они остаются максимально уважительными и честными по отношению друг к другу. То же самое можно сделать и в покере. То есть я считаю, что абсолютно недопустимо, да, когда люди там оскорбляют кого-то в чате, или когда люди... вот, не знаю, там в кэш-игре, например, когда люди специально там человека пытаются ввести в какое-то раздражение, злость, как-то его обидеть, сказать ему какую-то что-то, гадость и так далее. Я считаю, что это бессонно, вот это аморально. А если относиться к игрокам максимально как бы честно и открыто, то это правильно. Вот у меня была такая ситуация, что мы играли договорной матч, Это значит, что с одним узким игроком.
Договорной матч значит... звучит, учитывая реалии российского спорта, не очень хорошо.
Договорной матч, это значит, что ну, мы играли с большим ответом. То есть мы играли там что-то типа 50-100 с стерным ответом. То есть тот, кто проигравший после матча, должен выплатить сумму в 10 раз больше. Но это было связано с тем, что не хватало средств онлайн.
Ну, вот. Понятно.
Играли договорной матч. И так получилось, что мне ужасно везло. Просто чудовищно. То есть мне заходила карта, я ловил там 2 аута, 1 аут, каждая флешдро там закрывалась и так далее. Мне ужасно везло. И я думаю, если ты играл когда-то хоть запад, думаю, что ты играл, то знаешь, как чувствует себя человек, которому ужасно не везет.
Да, и я как... неоднократно был и в то... Я, поскольку хайлоу, амах хайлоу часто играю, эта игра очень перекупная, то я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я был по обе стороны баррикад неоднократно.
Это часто люди начинают злиться, испытывать какое-то раздражение, там, ненависть к своему противнику. Начинают, ну, чувства плохие ты испытываешь к своему оппоненту, когда он тебя так сильно обыгрывает. Это естественная человеческая реакция. Но после матча мы закончили игру, я выиграл огромную сумму. Я не буду ее сейчас называть, но действительно очень большие деньги. Вот. После этого он мне позвонил и сказал спасибо за игру. И вот это я считаю, что это, ну, как бы показатель того, что как можно оставаться, как можно вести себя достойно в такой ситуации. Человек поиграл огромную сумму, ну, звонит, чтобы обсудить, сколько денег он должен мне отдать, и говорит мне спасибо за игру. Сравните это с ситуацией, что человек, поиграв деньги, пишет там, желаю тебе там умереть от рака легких. То есть вот игра это, и мораль в игре это то, как мы сами к этому относимся.
Ну, на самом деле, очень немного людей, которые обладают вот такой вот, ну, с выдержкой и самообладанием. Потому, ну, конечно, ну, я думаю, что довольно много людей, которые не станут желать тебе умереть там от рака, но людей, которые вот так вот могут позвонить, ну, честно говоря, там, ну, вот из тех, с кем вот я много, скажем так, общаюсь, например, в российском покере, ну, так на ум приходит, ну, вот из тех, с кем я, опять же, общаюсь, да, только Саша Кострицын, который, ну, вот, опять же, вот, вот этот вот фрагмент, когда он вылетел из... мейн-эвента мировой серии, я знаю, каким тяжелым это для него было ударом, и я вот, в принципе, нашим слушателям даже пользуюсь случаем, хочу, ну, в общем, посоветовать посмотреть этот фрагмент, он попал в эфир на ESPN, с каким достоинством он покидает игровой зал, это, конечно, ну, заслуживает самого большого уважения, ну, при том, что я тоже воспитан на таких спортивных традициях, поскольку шахматами занимался, где надо обязательно пожать руку противнику, как бы обидно ты не проиграл. Ну, в общем-то, да. Ну вот, вторая часть вопроса, я хотел перебросить потом как бы лесенку на другую тему. Но вторая часть вопроса была в том, что ты уже вот, ну, на протяжении нескольких лет занимаешься каким-то делом, которое, ну, вот, пользу обществу, скажем так, не приносит. Ты относишься к тем людям, которых это вообще, ну, как бы не волнует, не интересует? Или ты тоже для себя нашел какой-то, скажем так, выход из этой, я не знаю, там, моральной дилеммы, если это вообще можно назвать дилеммой?
Выход из этой дилеммы очень простой. Если тебя беспокоит то, что ты не приносишь пользу обществу, играя в покер, принеси пользу обществу другим путем. Вот и все. Покер — это же не... Покер не должен быть единственным занятием в твоей жизни. Если хочешь помогать обществу, помоги ему вне покера. Или используй те деньги, которые ты заработал в покере, для того, чтобы сделать общество лучше. Это в том случае, если тебя это беспокоит. Мне кажется, что все мы должны думать о том, чтобы наше общество стало лучше. То есть это естественное желание развитого человека. И я согласен с тем, что покер — игра в каком-то смысле достаточно бессмысленна. Но я просто считаю, что я реализуюсь в других сферах. Поэтому у меня нет с этим проблем.
Ну вот как раз твой ответ на этот вопрос, мне кажется, позволяет достаточно логично перебросить к следующей теме, которую я хотел обсудить и даже специально готовился. Вот я еще раз прослушал наш предыдущий разговор, и там ты уже высказывал свое отношение к благотворительности. И вот начать это, обсуждение этой темы, я хотел бы с вопроса, не изменилось ли твое мнение с предыдущего нашего эфира? Я
Нет,
могу...
Мне... Так, сейчас я просто вспомнил еще, что хотел
Да,
дополнить свою
конечно.
мысль.
А я потом, наверное,
Дополнить.
тогда озвучу вкратце твое мнение, потому что я думаю, что все-таки не все наши слушатели слышали твой предыдущий эфир, и задам свой, ну, свой вопрос, и потом, может быть, удастся более подробно поговорить об этом.
Собственно, что я хотел сказать о работах. Покер в каком-то смысле бесполезная работа. Но в нашем обществе бесполезная работа — это лучше, чем вредная работа. Потому что очень много людей, которые занимаются не то, что не приносят пользу обществу, а чья работа наносит вред нашему обществу. И поэтому так что покер — это еще далеко не самое плохое, что может быть.
А какая работа наносит вред обществу? Ну, прям вот.
Ну, очень-очень много. Ну, например, гаишники.
Ну, они,
Самое
понимаешь,
очевидное.
как бы, когда человек, эта работа, это люди, которые, они так выполняют эту работу, что наносят вред обществу, бесспорно. Но, в принципе, работа гаишника не предполагает нанесение вреда обществу, совсем наоборот.
Но она не предполагает, но я имею в виду, что мы же говорим о сути деятельности, а не ее назначении. Чиновники, которые занимаются воровством, они наносят вред обществу. Милиция наносит вред обществу. Если говорить, там, не знаю, маркетологи наносят вред обществу. Люди, которые ссылают спам по почтовым ящикам, наносят вред обществу. Люди, которые в супермаркетах кричат там, попробуйте наш сыр там или еще что-то. Это люди все наносят вред обществу. Так что бесполезная работа — это еще не так плохо.
Ты еще с тех пор меня запомнил, что очень суров в отношении людей, которые занимаются разного рода рекламным бизнесом. Я помню, даже после предыдущей трансляции ты был не очень доволен, что там прозвучала реклама какого-то спонсора. Слава богу, сейчас вроде бы у нас нет никакого спонсора именно этих радиотрансляций. Ну вот я в прошлый раз Феррелл сказал, что он не занимается благотворительностью, потому что ну, скажем так, не боится, а считает, что занятие благотворительностью чревато тем, что у человека появляются некоторые какие-то моральные обязательства, которые он потом не может выполнить, потому что он хочет помочь уже слишком большому количеству людей, то есть как бы что занятие благотворительностью затягивает, да? Я правильно передал твою точку зрения?
В каком-то смысле, да.
Ну, может быть, ты уточнишь, чтобы как бы я не... Потому что мне хотелось бы сейчас пополемизировать с тобой, ну и поэтому, наверное, лучше полемизировать с правильно сформулированной точкой зрения человека. Поэтому, если ты
Правильно
хотел бы...
сформулиров... Да. Правильно сформулированная точка зрения заключается в том, что, занимаясь благотворительностью, мы никогда не сможем решить всех вопросов. И нужно всегда будет провести где-то эту грань между тем, что в этом случае я помогаю, в этом случае я не помогаю. И проводить эту грань очень тяжело.
Ну
Потому
вот,
что мы не можем помочь всем. Мы не можем уехать там куда-то и изо всех сил заниматься, всю нашу жизнь посвятить благотворительности. Эта грань очень сложно ее провести. И поэтому мне кажется, что если провести его так, что ты вообще не занимаешься благотворительностью, это в каком-то смысле, даже в определенном смысле, честная позиция.
Не знаю, мне вот, в отличие от твоих взглядов по многим, другим вопросам, вот, честно говоря, подобная позиция представляется, ну, совершенно нелогичной, потому что, если во всем остальном, когда мы говорим о границе, например, там, в плане траты денег, там, о границе, в эмоциях и в индифферентном отношении к игре. Ты везде ратуешь за то, что эту границу надо уметь правильно начертить, то здесь ты просто себе отказываешь вот в этой возможности, да, и просто, ну, закрываешь себе полностью доступ к этой области деятельности. И получается, что, условно говоря, это та же самая логика, как если ты там не будешь переводить там старушку через дорогу, да, потому что ты же не можешь всех старушек перевести через дорогу, вот, ну, и как бы, или там к тебе ринутся все старушки, чтобы ты их переводил через дорогу. Мне кажется, отчасти это как-то, ну, в моих, мне кажется, это звучит как бы как самооправдание того, чтобы не заниматься этим вовсе. Вот, разве это не так? Разве тут твоя позиция, как тебе кажется, не отличается от тех позиций, за которые ты ратовал вот по другим темам?
Отвечаю. И отвечаю следующим примером. Я читал книжку Форда «Моя жизнь, мои достижения» или «Моя жизнь и моя работа». Это приводит очень хороший пример, что к нему обратились с просьбой дать денег на постройку больницы. Ну, в то время в Америке была большая проблема с хорошим здравоохранением. Соответственно, больница строилась на деньги людей, которые занимались благотворительностью. К нему обратились за деньгами, и он выделил деньги. Спросил, сколько вам нужно, они назвали сумму, он выделил деньги. Через месяц или там через 2 месяца, через какое-то время, эти люди пришли к нему снова и сказали, денег не хватает. И вот здесь Форд задумался. Собственно говоря, что делать дальше? Давать им снова денег? Может быть, им снова не хватит, и еще. И он сказал, он поступил следующим образом. Он сказал, я вам денег больше не дам, но вместо этого я сам построю больницу. Свои собственные деньги. И он в результате сделал такой проект, что он построил больницу, пригласил туда хороших врачей, сделал там все очень качественно и сделал все очень дешево. Так, чтобы могли пользоваться люди, даже те, у которых мало денег. Вот. И более того, он построил больницу таким образом, чтобы она в перспективе могла приносить прибыль. То есть, чтобы она и послужила обществу, и чтобы она не была чистой благотворительностью, и вообще, как бы, чтобы общество стало лучше. Что сделал Форд в данной ситуации? Он взял на себя огромную ответственность. То есть, он понял, что та благотворительность, которую ему предлагают, это плохая благотворительность. Потому что эти деньги используются неэффективно. Больница, которая будет построена плохо. И там... Короче, это будет неэффективное использование средств. Он взял на себя эту ответственность и построил хорошую больницу. Я, соответственно, считаю, что если заниматься благотворительностью, то нужно заниматься и точно так же ответственно. То есть, и я сейчас к такой ответственности не готов. При этом я считаю, что многие люди как бы занимаются благотворительностью безответственно. И их деньги расходуются, часто теряются зазря. Вот, например, была такая вещь, что на Poker Stars объявляли сбор благотворительный для жертв землетрясения в Гаити или что-то в таком духе. Типа, пришлите там по доллару, пришлите по 5 долларов, и мы там куда-то эти деньги переведем. Вот люди участвуют в такой благотворительности. А
Я
мы знаем, куда
участвовал.
пошли. Мы знаем, куда пошли эти деньги. Мы знаем, насколько эффективно это было использовано. Может, на эти деньги руководство этого Красного Креста или что-нибудь летало в Гаити бизнес-класс, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. То есть это пример такой благотворительности, от которой мало толку. Я считаю, что если я буду заниматься благотворительностью, то я буду заниматься и по-настоящему как бы эффективно. Пока я к этому не готов, я не хочу заниматься благотворительностью абы как.
Ну, я
Это
просто
одна из позиций.
приведу пример. Вот, ну, тут люди упоминают, в общем-то, действительно это так. Моя жена является президентом благотворительного фонда, ну и, соответственно, я как бы по мере сил и финансовых возможностей тоже участвую в его работе, ну, потому что жене своей я доверяю, естественно, и понимаю, что она бизнес-классом никуда не полетит. Вот, но просто интересная история создания этого фонда, которая немножко сродни вот тому, что ты сказал про Форда, да? То есть был некий
Слушай,
очень
подожди,
состоятельный...
мне нужна минуту паузу. Через
Да,
минуту я
хорошо.
вернусь.
Ага.
Окей, секунду.
Да. Ну, я думаю, тоже мы сделаем паузу. Я, может быть, пока расскажу. Я думаю, что еще где-то минут 10-15 мы поговорим с Фейруэллом вот на те темы, которые были декларированы, а затем уже можно будет писать вопросы в чате, и мы постараемся тоже на значительную часть из них ответить. Вот. Ну и как бы могу что сказать, те, кто не очень доволен тем, что мы обсуждаем не только какие-то покерные вопросы и связанные с покером, ну, мне кажется, что в этом смысле Фервелл как раз очень хороший собеседник, с которым можно и нужно, на мой взгляд, обсуждать совсем не только вопросы, связанные с розыгрышем там мастевых коннекторов и защиты большого блайнда против стила скотов. Поэтому я думаю, что мы, если у нас будет даже третий эфир, мы тоже будем обсуждать не только вопросы, связанные там непосредственно с покером. Да, ну вот я так понимаю, что мой собеседник вернулся. Так вот, как был создан ее фонд? Был некий очень состоятельный человек, который регулярно помогал там хоспису, да, там первому московскому хоспису, но он тоже, вот как и ты, чувствовал, что его деньги, ну, не то, что уходят в песок, но, по крайней мере, что их можно было бы использовать эффективно. И тогда он нашел человека, которому он доверял, ну, в данном случае это была там моя жена, Вот, и дал ей деньги на то, чтобы она создала вот этот вот фонд. Вот, и, соответственно, он, кстати, после этого практически деньги вот как, ну, давал только на поддержание именно работы этого фонда. А уже сам фонд как бы осуществлял деятельность по поиску средств там и по их, ну, справедливому, скажем так, и эффективному распределению. Вот. Хотя и у них, естественно, тоже есть какие-то недостатки. То есть я согласен с тобой, если я тебя правильно, опять же, понял, что благотворительностью надо заниматься системно, а не или просто адресно, как бы. Почему не помочь тогда вот какому-нибудь конкретному человеку, про которого ты знаешь, как бы, что он, ну, условно говоря, не будет летать никуда бизнес-классом, там, его родители, а действительно ему нужно там сделать операцию какую-то, и ты знаешь, что эта операция будет сделана.
Ну, опять же, я считаю, что благотворительность — это хорошее дело. И те люди, которые занимаются, особенно те, которые занимаются настоящей благотворительностью, что они делают хорошее дело. Просто я сейчас не готов. Не готов к тому, чтобы заниматься этим с той ответственностью, которая требует это дело. Если бы кому-то из тех людей, которых я хорошо знаю, нужны были деньги, там, друзьям или еще кому-то, я бы, естественно, помог. Но специально заниматься тем, что искать людей, отбирать людей, определять, где правда, где неправда и так далее, я сейчас этим не готов. Когда, может быть, мне будет там 60 лет, я как Билл Гейтс завещаю свои 10 миллиардов в благотворительный фонд. Пока как бы эта часть моей жизни, я не хочу этим заниматься. И, например, сейчас вот еще по благотворительности вспомнил, что то, что меня вот ужасно, что мне как бы ужасно не нравится, это все мы когда-то ездили в метро, и когда в метро, например, ходят люди, которые клянчат деньги, меня просто вот ужасно, ужасно раздражало, когда я видел людей, которые подавали им деньги. Ну, то есть, потому что те люди, которые ходят по метро, это же нереальные нищие. Это люди, которые заняли место реальных нищих, чтобы собирать милостыню. В то время как люди, которым действительно нечего есть, они как бы умирают, потому что им никто денег не подает. А те, кто ходит там по метро, или те, кто стоит возле церквей, или те, кто вообще стоит на хлебных местах, это все профессиональные нищие, которые там, может, живут там не роскошно, но у которых есть определенный стандарт и уровень жизни. И вот люди, которые подают им милостыню, вызывают всегда у меня просто огромное негодование. Потому что они поощряют, во-первых, мошенников, во-вторых, поощряют людей, которые нарушают общественный, собственно говоря, порядок тем, что ходят по метро и кричат. И при этом еще испытывают такое чувство, что вот мы типа занялись благотворительностью, помогли там несчастным людям. Как бы такая благотворительность вызывает у меня глубочайшее негодование и
Да,
отторжение.
ну, здесь как раз вот насколько мы с тобой по-разному смотрим на вопросы вот именно занятия благотворительностью, настоящей благотворительностью, да, по крайней мере, я имею в виду в конкретном плоскости, а не в теоретической. То есть здесь-то как раз я, это вот одна из вещей, за которые, как ни странно, я благодарен своему отцу, который мне вот, когда мне было, наверное, лет 6 или 7, сказал, чтобы я никогда вот этим людям не подавал, которые там на улице клянчат или там в метро, и я не делал этого ни разу в жизни. И тут я как раз с тобой совершенно согласен, поскольку на самом деле это действительно профессионально. То есть они выполняют свою работу, ну да, они выполняют ее достаточно профессионально, но вот как раз вот эта работа вредит обществу, как раз вот именно сама работа, которую они избрали. Ну вот я не знаю, насколько актуально будет тогда, ну, продолжать этот разговор про благотворительность, но тем не менее, может быть, мне просто, ну опять же, интересно мнение твое по тем вопросам, которые вот на самом деле я просил свою жену даже тут составить несколько вопросов. Вообще, как ты думаешь, вот что побуждает состоятельных людей заниматься или не заниматься благотворительностью? И вот она даже варианты ответа какие-то здесь написала. Тщеславие, желание почувствовать себя Богом. Тебя, кстати, часто обсуждают, обвиняют в том, что ты чувствуешь себя Богом. Вот. Или ты, на твой взгляд, состоятельные люди ощущают, что они платят некую десятину. Или, а вот, ну вот они, ну вот почему не занимаются, вот она одной из причин указала как недоверие. Я так понимаю, что это вот одна из причин, почему ты, например, этого не делаешь. Вот как ты думаешь, что основной двигатель все-таки у тех состоятельных людей, которые занимаются благотворительностью, на твой взгляд?
Я думаю, что богатые люди — это слишком общее понятие. Кто-то занимается, потому что он идиот, и его просто обманули. То есть пришли какие-то мошенники, уговорили его дать денег на благотворительность, и он поэтому дал. Кто-то занимается, потому что он искренне хочет помочь. Кто-то занимается, чтобы там, получить какую-нибудь налоговую льготу. Кто-то занимается, потому что ему просто некуда тратить деньги. Слишком разнородная группа богатых людей, поэтому я не могу ее в целом охарактеризовать. И, собственно говоря, вот я задумался над тем вопросом, который ты мне задаешь, почему я не занимаюсь благотворительностью. Как бы я сказал, что основная причина в том, что я пока не готов вкладывать в это много усилий, а считаю, что заниматься благотворительностью мимоходом — это как бы неправильно. Но, с другой стороны, есть очень много вещей, которыми я мог бы заниматься, но я ими не занимаюсь. Там, и почему я не занимаюсь наукой? Почему я не катаюсь на фигурных, на фигурном катании не занимаюсь? Как бы это тоже хорошее занятие. То есть, и вот я считаю, что безусловно, что если люди находят в себе желание и силы этим заниматься, то это достойно определенного там уважения и так далее. Но если кто-то этим не занимается, нельзя это от него, ну, как бы, ставить ему это в вину. Если бы я занялся, например, наукой, да, ну, предположим, я мог бы тоже принести большую пользу обществу. Может быть, даже больше, чем если бы я дал денег людям, которым они нужны. Я мог бы там сделать какое-нибудь открытие большое и так далее. И никому же не придет в голову обвинять меня в том, что вместо этого я там играю в покер. Там, нельзя человека требовать чего-то. Он должен этим заняться тогда, когда он почувствует, что он к этому, ну, как бы, что ему это нужно и что он этого хочет.
Ну вот, завершая эту тему, вот как бы ты, как бы говоря в третьем лице, упомянул то, что вот если человек ощущает, что покер все-таки это, ну, в меру бесполезное занятие, то ничто ему не мешает заниматься и чем-то полезным, как бы, да, чтобы ощущать себя, ну, скажем, полноценным членом общества. Вот ты чем-то таким занимаешься или планируешь заниматься, или ты все-таки ощущаешь себя достаточно комфортно? Например, вот Диму Виткин, которому я задавал аналогичный вопрос, он ответил, что он сейчас удовлетворен тем, что решает потребности нужды там своих близких, своей семьи. И в этом смысле покер как занятие его вполне устраивает и заполняет, как бы, его вот эту вот жажду полезных действий.
Ну, вообще, безусловно, если человек занимается тем, что он просто живет достойной жизнью, то есть, не знаю, там, придерживает двери там в магазине, помогает там старушке перейти через улицу, улыбается продавщице, и так далее. То есть не бросает там, не бросает мусор на улицу и так далее. Сам по себе я считаю, что человек, который живет такой жизнью, приносит большую пользу обществу тем, что как бы подает пример другим людям. То есть это уже само по себе неплохо. Но, естественно, как бы это не всем как бы этого достаточно. И, безусловно, лично у меня есть как бы более глобальные планы.
Ну вот, в прошлый раз ты говорил, что, в принципе, твое занятие покером имеет какие-то достаточно ограниченные временные рамки. Вот, на твой взгляд, за прошедший год ты приблизился к, ну, говоря, называя вещи своими именами, к окончанию своей покерной карьеры?
Да, я думаю, что я приблизился. И в данном случае здесь интересная ситуация в том, что у меня, безусловно, есть аддикция. У всех игроков, которые играют в покер, особенно тех, кто играет много, у всех есть серьезная аддикция к игре. И бросить покер очень сложно. И это я понял на примере. Был такой известный профессионал, Брайс Паради, который в 2007 году он выиграл 2,7 миллиона долларов, играя в лимитный холдом, в основном в хедзап. И после этого он сказал, типа, я бросаю покер, мне все это надоело, я ужасно устал, я чувствую себя выжженным внутри, что от этого покера у меня уже там плохо себя чувствую и так далее. Я бросаю покер и буду заниматься тем, что читать книжки, практиковать какой-то там буддизм, йогу и вообще как бы наслаждаться жизнью. Вот. Это было после 2007 года. Сейчас Брайс Паради играет мелкие лимиты для того, чтобы ему просто хватало на жизнь. Как бы он не только вернулся в покер, но еще это возвращение в покер произошло, так сказать, далеко не триумфально. Это как бы показывает, что люди, даже те, кто хотят бросить покер, те, кто, ну, нашли в себе силы для того, чтобы бороться со своей аддикцией, даже они могут в результате как бы поиграть и закончить довольно печально.
А куда он делал эти 2 миллиона? Пропил, что ли? Или проел?
Нет, у него очень печальная история, кстати, которую я тоже хотел затронуть, эту тему. Он инвестировал деньги. Инвестировал деньги строительный бизнес Канады. То есть он сначала купил какое-то большое здание, который он собирался сдавать студентам в качестве, ну, там, 40, по-моему, там даже было 20, там, или сколько-то, 30 апартаментов, которые он собирался сдавать студентам. И плюс это он вложил еще в какие-то строящиеся дома. И суть заключается в том, что там финансирование поэтапное. То есть сначала нужно внести одну сумму, потом другую сумму, и в конце какой-то там третий платеж. И он так все рассчитал, чтобы с одного платежа деньги покрывали, ну, как бы, доход от одного проекта покрывал взносы за следующий. В общем, в результате как бы там случился экономический коллапс, вся его недвижимость обесценилась, все, кто только можно, его кинули, никто ему деньги никакие не вернул, там сделки его расторгли, обманули, короче, он сидел там в глубочайшей депрессии и не мог там ни спать, ни есть, записался к психотерапевту. Ну, короче, история очень печальная. Хотя он тоже был игрок как раз самоуверенный и, ну, как бы, в свое время он считался лучшим в мире игроком в лимитный холд. Так, собственно, о чем я говорил?
О том, что ты, о том, что у каждого есть аддикции, и, видимо, ты вел к тому, что ты отчасти от них за этот год там избавился. Ну, я так понял, может быть, и неправильно.
Нет, я просто считаю, что это серьезное. То есть, поскольку я хочу бросить покер, для меня это серьезная задача, к которой нужно отнестись максимально хорошо подготовиться.
А сколько максимально ты делал перерыв в игре? Ну вот за те два года, что ты играешь профессионально?
Вряд ли больше нескольких дней.
И ты думаешь, что это будет так же, как и с чаем? То есть тебе будет тяжело просто вот не играть там, скажем, там, ну, две недели?
Нет, безусловно, я могу не играть две недели, я могу не играть месяц. Проблема заключается в том, что там, как говорится, героин умеет ждать. То есть потом потребуются деньги, например, я скажу, ну что же, там, тряхну там стороной, сыграю там еще. В результате все пойдет не так, как я планировал, и т.д. и т.п. Ну, в общем, понимаешь, как работает механизм дикции. Тебе кажется, что ты делаешь все правильно, а потом выясняется, что ты пришел к тому, что все абсолютно не так, как ты хотел. Вот. И здесь мне может помочь очень сильное ухудшение ситуации. То есть то, что лимитный холдом, как говорится, он очень долго умирал, и сейчас он все-таки, мне кажется, подходит к своему логическому концу. То есть мне может помочь то, что просто не будет игры.
То есть, ну вот еще в прошлой передаче ты говорил о том, что вот эти разговоры по поводу того, что лимитный холдом умирает, они, ну, преувеличены. Вот сейчас ты все-таки говоришь о том, что не исключено, что это действительно произойдет. Я правильно тебя понял?
Ну, в принципе, да. Проблема заключается в том, что сейчас же выделяются вот эти национальные рынки. То есть запретили играть французам, итальянцам, которые самые главные фиши. Американцев по-прежнему не пускают. Там в Греции вводят какие-то эти национальные ограничения. Это, безусловно, как бы убивает игру. Поэтому мне кажется, что через год или через два просто... Ну, естественно, всегда можно будет заработать деньги покером. Просто те деньги, которые можно будет заработать, мне уже будет неинтересно. То есть там 5 лет назад можно было зарабатывать, ну, не знаю, там, $1 миллион, вообще, как бы, ну, обладая минимальным интеллектом. Просто оказавшись в нужное время, в нужном месте, изучив нужные правила, там можно было заработать очень большие деньги. Сейчас те, кто зарабатывают больше всего денег, это, ну, намного больше труд и намного нужно больше вкладывать способностей и труда, чтобы заработать сопоставимые суммы. Как бы сейчас вообще, как бы, мне кажется, очень сильно упали доходы в покере. Ну, то, что я как бы вижу, там люди радуются уже там 50 тысяч в месяц. Раньше такие деньги можно было зарабатывать намного-намного больше. Так что, мне кажется, в результате покер не умрет, он просто станет, скорректируется. И станет невозможно иметь такие сверхдоходы, как можно иметь сейчас.
Соответственно,
Может не быть. Да.
Да, прости. Вроде бы удается все-таки поменьше перебивать. Ну, сейчас произошла накладка. Насколько ты продолжаешь свои всякие эксперименты с вылазками ну, в принципе, вылазку ты делал только в No Limit Hold'em, и супер успешную эту вылазку вот за то время, пока прошли между нашими эфирами, ты супер успешную вылазку сделал в турниры во время скупа. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что та вылазка была супер успешной, в куб, я так понимаю, ты полностью проигнорировал. Хотя, опять же, ну, серия сопоставимая по объему разыгрываемых денег.
Что касается турниров. Турниров сейчас... Для меня просто нет интересных турниров. То есть я не стал играть в куб Main Event, потому что мне это было просто невыгодно. При том, что, ну, я, возможно, там не лучший в мире игрок в нолимитный холдом, тем более в МТТ. Но я считаю, что как бы у меня вот должно было быть там какое-то преимущество. И я посчитал, что, ну, скажем, я могу рассчитывать на 1000 там и 2000 прибыли от того, что я сыграю в Main Event. Вот, с учетом того, что там нужно сидеть 4-5 часов, меня это как бы совершенно не привлекает. Поэтому сейчас просто нет турниров, которые мне было бы интересно играть по деньгам. И удовольствия я от них тоже не получу. Прекратил я турнир.
А вот когда ты выиграл турнир ну, по Mixed Hold'em во время скупа, неужели даже вот победа в этом турнире, по-моему, все-таки, мне кажется, ну, по крайней мере, из твоего поста было ощущение, что ты, ну, тебе доставило удовольствие именно эта победа?
Ну, безусловно, победа доставляет удовольствие. Но просто... Удовольствие все-таки это не главная причина играть в турнир. Удовольствие мне доставляет и то, что я в кэш деньги выиграл. Если бы я вместо того, чтобы выигрывать деньги в кэш, сидел бы часами в турнирах, это не доставляло бы мне удовольствия.
Да, но, к сожалению, Пата Пезина на своем лимите ты, наверное, вряд ли встретишь, потому что он в стат хай-лоу на моем лимите это не очень выступает, мягко говоря, удачно.
Ну, 15-30 он играет. К сожалению, я так низко не играю.
Да, 30-60 вот стат хай-лоу, он ему очень тяжело. Он несколько раз делал вылазки на моих глазах, но, в общем, лавров не снискал.
Вот это, кстати, еще интересная, мне кажется, особенность игроков. Например, по тот же Main Event в Купа. Меня все спрашивают, ну, много людей спрашивают, будешь ли ты его играть? Я говорю, что нет, типа, мне это неинтересно, что там я буду играть ради ожидания в несколько тысяч долларов. Вот. Все говорят, ну там же за первое место ты 2 миллиона. И вот это ошибка в мышлении довольно часто встречается, что люди смотрят на первый приз вместо того, чтобы думать о своем математическом ожидании. Это похоже на игру в лотерею. Там, в лотерею можно быть за первое место 200 миллионов. Да, но это не повод не играть. Здесь же люди смотрят на первый приз, и это застилает им глаза. Один мой знакомый, там английский игрок, он как бы миллионер. Ну, у него там, не знаю, может, 5 миллионов есть. И он играет Sunday Million и Sunday Warm-up. Я спрашиваю, зачем ты это делаешь? Я как бы такие дешевые турниры, я вообще не могу себе представить, какая у тебя мотивация играть. Он говорит, ну там же за первое место дают 150 тысяч. То есть вот опять же, людей просто, ну там 200 тысяч, ну неважно.
Да, я что... понимаю.
Такая вот ошибка в мышлении, которая меня просто поражает. Причем она встречается у профессиональных игроков, то есть у людей, которые заработают этим покером большие деньги. Они все равно продолжают смотреть на те суммы, которые дают за первые места. Для меня это не имеет никакого значения.
Ну вот это сила маркетинга, который ты на самом деле как бы так вот презираешь. Настолько, на самом деле, конечно, вот эффективный маркетинг оказывает очень сильное влияние на людей и может внедрять в их голову те мысли, которые, ну, очевидно, как бы нелогичны и не пришли бы им в голову, если бы они, ну, как бы сами анализировали бы ситуацию своим умом. Вот. Но одна из последних, наверное, тем, которые хотели обсудить, вот ты уже упоминал в рамках этого разговора, что ты сейчас находишься в Германии. Ты совсем уехал из России или ты вернешься сюда? И если совсем, то почему это случилось?
Ну, эта тема связана с деньгами, потому что я пытаюсь подумать, каким образом, собственно говоря, я могу тратить деньги так, чтобы мне это доставляло удовольствие. То есть не просто выбрасывать их там на покупку дорогих вещей, которые продаются по цене там, в 10 раз больше их себестоимости. Я имею в виду, что не просто выбрасывать деньги, я ищу способы, как сделать свою жизнь лучше, используя деньги. И одна из достаточно очевидных вещей, которая мне пришла в голову, это то, что то место, в котором мы рождаемся, это случайная локация. Случайная локация на глобусе. все мы родились в каком-то случайном месте. И это место, возможно, является не самым лучшим местом для жизни, если выбирать в пределах нашей планеты. Соответственно, как только у нас появляется возможность и средства, и свобода для того, чтобы искать и смотреть другие места, почему бы нам не попробовать это сделать? И, соответственно, поскольку у меня сейчас деньги, есть возможность путешествовать, есть возможность жить в разных странах, то я попробовал, я родился в Петербурге, я сначала попробовал пожить год в Москве, потом я пожил в Голландии, сейчас я переехал в Германию. Из Германии, в Германии я планирую пожить год, и потом поехать, скорее всего, в Австрию или во Францию. При этом, естественно, встает вопрос патриотизма. Того, что вот как человек там уехал из своей родной страны, и что ты там не любишь Россию. Я могу сказать, что я люблю Россию. И, безусловно, как бы считаю себя русским человеком. И в каком-то смысле не хочу уезжать навсегда. То есть не хочу бросать Россию навсегда и говорить, что да идите вы к черту там своей России. Нет. У меня совершенно позиция, опять-таки, комплексная. Я считаю, что жизнь в России имеет свои определенные плюсы и определенные свои минусы. И если у меня будет возможность жить не только в России, но и в других местах, где мне тоже хорошо, то я могу как бы разделить свое внимание и проводить часть времени в России, а, например, на зиму, вот особо противное как бы время года, это зима. Зима в России, я считаю, что это просто кошмар. То есть особенно в Петербурге. На зиму уезжать в какие-то места, где мне будет лучше. И вот сейчас я как бы этим и занимаюсь, исследую Европу на предмет подходящих мест для жизни.
В споре Германия-Голландия кто пока выигрывает?
Сложно сказать. Счет приблизительно одинаковый. Голландия мне очень нравится тем, что там, во-первых, все говорят по-английски. В Германии с этим не очень хорошо. Во-вторых, там совершенно чудесная архитектура. То есть вот после того, как поживешь в Голландии, честно говоря, на российскую архитектуру смотреть без слез невозможно. Там такие красивые дома, и там в каждом домике есть такой садик, за которым очень хорошо ухаживают, в котором растут много всяких красивых экзотических растений, и почему это происходит везде. То есть как бы на всей территории Голландии, куда ты ни поедешь, там везде будут красивые, интересные, там современные, аккуратные дома, и, не знаю, в общем, как бы там ощущение такое от жизни очень приятное.
А вот, ну, меня вот именно интересовал даже не вопрос патриотизма, потому что, ну, я не очень понимаю, почему нельзя быть патриотом России, находясь там за ее пределами, а вот именно вопрос там недостатка общения, да, то есть все-таки здесь остались там твои друзья, ну, я так думаю, что остались там твои родители, да, наверное, может быть, если какой-то у тебя есть близкий человек, ты, наверное, уехал с ним, но все равно вот у тебя нет вот этой проблемы недостатка общения, и ты не боишься, что вот там общение в интернете, которое наверняка отчасти заменило тебе вот реальное общение, оно все-таки носит несколько суррогатный характер? Или тебе так не кажется, так не думаешь?
Проблема, опять же, таки очень обширная. Точнее, не проблема даже, а вообще ситуация с общением. Проблема, как я говорю, что все мы рождаемся в случайном месте, и, безусловно, есть места, которые нам подходят куда лучше. Мы могли бы подойти куда лучше. Очевидно, что если вы, там, может быть, там, жизнь Монако или жизнь на каких-нибудь там Мальдивских островах, при условии, что вы можете обеспечить там высокий уровень жизни, будет лучше, чем жизнь в каком-нибудь российской деревне. С этим, я думаю, мало кто спорит. Но проблема в том, что наша страна пускает в нас свои корни. Наша страна становится нашей частью. Она накладывает на нас свой отпечаток. Мы носители российской культуры, российской ментальности, российского языка. Поэтому мы не можем просто взять и перенестись в место, где хорошо, и тоже нам там станет хорошо. Потому что так не бывает. Мы там будем в каком-то смысле чужеродным элементом. Как можно... Это проблема. Но эта проблема, это не означает, что мы не можем никуда уехать. Потому что любая проблема может быть решена в той или иной степени. Приведу пример, например, моего любимого писателя Набокова. Он родился в России в аристократической семье. И с малых лет у него был... Он занимался, в общем, с французской няней И у него были учителя англичане. В результате он как бы с малых лет хорошо говорил, ну, для ребенка, хорошо говорил по-французски, хорошо говорил по-английски, хорошо говорил по-русски. И каждым летом садился на поезд и ехал в Ниццу отдыхать. Там они общались с европейскими тоже там аристократами, интеллектуалами и так далее. Соответственно, как бы он был частью европейской культуры. В результате, когда в 17-18 лет ему пришлось бежать из России в результате революции, он переехал в Европу. Естественно, он там был все-таки чужим человеком, да, но адаптироваться ему там было несомненно проще, чем многим из нас, потому что он, во-первых, хорошо говорил по-английски и французски, во-вторых, потому что у него там было куча знакомых, и в-третьих, потому что он был... Ну, в общем, понятно, почему. Вот. И как бы вот этот тот пример, когда он там, естественно, любил Россию и там тяжело страдал в разлуке с Россией, но, тем не менее, его жизнь за границей была тоже очень хорошей. Просто потому, что он как бы был к этому с детства подготовлен. Естественно, если говорить о нас, то мы выросли совершенно в других условиях, нас никто не возил на поезде в Ниццу общаться с французскими аристократами. Мы там выросли в советских коммуналках, условно говоря. Вот. Никакими языками не владели, и никаких у нас там знакомых за границей не было. Соответственно, наша задача, ну, если говорить о людях взрослых, и наша задача намного сложнее, потому что чем старше человек, тем сложнее ему адаптироваться к новым ситуациям, к новым обстоятельствам, заводить новые знакомства и так далее. Тем не менее, никто не говорит о том, что эта задача не решаема. И сейчас, например, я могу сказать, что поскольку я много езжу по Европе, ну и, соответственно, по своей работе, то есть по игре в покер, я много общаюсь с различными европейскими игроками, сейчас как бы у меня много, много хороших приятелей в Европе. То есть я не чувствую себя так. Естественно, в России у меня больше знакомых, но я не чувствую себя прям совсем здесь оторван. У меня здесь есть друзья, приятели, и в целом как бы я чувствую себя довольно комфортно.
Хорошо. Ну, вот единственная тема, которую вот мы из тех, что были декларированы, не обсудили, это стратегические ошибки игроков. Но на самом деле, я думаю, что на эту тему мы достаточно много как бы косвенно беседовали. И сейчас вот я уже готов озвучивать вопросы из чата, да, но единственное, что поскольку мы общаемся уже где-то час 40, то у меня без сути, конечно, все вопросы озвучить не удастся. Но тем не менее, задавайте вопросы. Я часть из них, по крайней мере, самые интересные постараюсь задать.
Там
очень много, да.
Там много вопросов.
Да, там много, но они настолько вот, ну, почему-то очень интересуются как бы всякими там, вопросами личной жизни. Там. Вот особенно мне понравился какой-то вопрос. Вот такой вопрос. Ну, вроде у него нет ничего такого предосудительного. Фервелл, у тебя есть девушка, папа, мама, бабушка, брат и вообще много ли у тебя родственников? Вот такой вопрос.
Я живу в Германии с девушкой.
Так, и поговорите про женщин. Вот все очень хотят это узнать. Видимо, настолько ты суровые впечатления производишь. Но я практически не сомневался в ответе на этот вопрос.
Нет, кстати, вот я хотел эту тему. Давай, кстати.
Да, да. Я думаю, что это настолько популярная тема, что все будут счастливы, если ты ее хоть каким-то боком осветишь.
Многие люди, как раз вот те, кто стремятся к богатству, ставят себе ложные цели, и у них ложное представление о том, что будет с их жизнью, куда они разбогатеют. Один из таких мифов – это как раз то, что люди будут пользоваться большим успехом у женщин от того, что у них много денег. То есть как бы это один из мотивов, который людей двигает к богатству. На самом деле ирония заключается в том, что, во-первых, это как бы миф, то есть многие богатые люди испытывают большие проблемы в общении с противоположным полом. А во-вторых, проблема как раз заключается в том, что ну, те девушки, которых может привлечь ваше богатство, ну, особенно если это показное богатство, когда вы как бы там демонстративно приезжаете там, в ночной клуб на Бентли, вы ходите там в пиджаке от Прада, как бы те девушки, которых может привлечь ваше богатство, это абсолютно не те девушки, с которыми вам следовало бы общаться. Это абсолютно не те девушки, которые сделают вас счастливым. А как раз те девушки, которые вам нужны, это те девушки, которых ваше богатство отвратит, которым это будет неприятно, которые, наоборот, не будут с вами общаться на том основании, что вы богат. То есть такой вот, как бы, получается логический парадокс. По-моему, очень, очень забавно.
Ну да, это я тут не могу не согласиться, хотя, да, ну я познакомился со своей женой, когда я зарабатывал, по-моему, $750 в месяц, поэтому...
Ну, неплохие деньги.
Ну, по тем временам,
вы
да,
сейчас...
это было в 99-м году, так что, в общем-то, много лет прошло. Вот любопытный вопрос от МРТНГМ. Вот он спрашивает, вопрос... сформулирован так довольно вызывающе, он спрашивает, что для тебя популярность, но это, может, не так интересно, и зачем такой эпатаж в сети? Вот то, что ты делаешь в интернете, в этом есть хоть какая-то доля эпатажа? Или совсем нет? Вот я, может быть, дополню вопрос вот этого пользователя, посетителя.
Не знаю.
Ну вот, вот из тех постов твоих, которые можно все-таки отнести к эпатажу, это вот, по-моему, он, наверное, последний по времени, как он называется, по-моему, ну, насколько я плох, вот про 2.5. Вот, ну, вот просто любопытно, вот для чего ты написал и выложил этот пост?
Ну, очень устал от тупых вопросов. Очень много мне пишут, ну, я думаю, ты сам это знаешь, что у всех популярных блогеров в интернете им задают огромное количество ужасно тупых и глупых вопросов.
Ну,
много людей, которые...
Если у тебя будет час лишнего времени, ты можешь зайти на любую страницу моего колодца на сайте Gypsy Team. Вот. Ну и, в общем, ты оценишь, я думаю.
Ну да, в общем, ты знаешь эту ситуацию. Также очень много людей, которые занимаются моим разоблачением. Это особенно такая категория людей, которые пишут, например, на Poker Table Ratings всякие вот эти записи о том, что я там все сочиняю там о своих профитах, и что посмотрите, как он там, у него tilt score 100, или что там, еще что-то в таком духе. В общем, короче, большое количество таких разоблачателей.
Конечно, если бы я следил за тобой, меня бы больше интересовал не твой tilt score, а твой bot score. Там, по-моему, такой показатель тоже есть.
Ну, он у меня довольно низкий, кстати. Вот, что я хочу сказать, что от таких вопросов человек изрядно устает. И, естественно, в какой-то момент... хочется просто уже... Ну, невозможно отвечать всем этим людям серьезно на все эти дурацкие вопросы. Соответственно, рождаются такие, можно сказать, немного шуточные, провокационные посты, которые просто являются реакцией на то, что устаешь от такого сорта внимания.
Так, ну, некоторые вопросы я тут пропущу дальше. Вот вопрос, актуальный для любого человека, который имеет какое-то отношение к городу Санкт-Петербург. Ты болеешь за «Зенит»?
Ненавижу эту команду.
Ты серьезно говоришь?
Абсолютно. Я из-за команды «Зенит», там же перекрывают движение. Я несколько раз, я абсолютно не сижу за футболом, потому что мне это абсолютно не интересно.
И ты вообще не интересуешься спортом никаким, да?
Ну, я смотрел «Снукер» только. Вот, в общем, из-за этого дебильного футбола перекрывают движение на Петроградской. И я несколько раз ехал, поскольку я же не слежу за расписанием матча. То есть едешь, потом приезжаешь, там все перекрыто, милиция, не проехать, не пройти, нужно искать какие-то объездные пути. Очень-очень не люблю команду «Зенит». И, кроме того, очень не люблю болельщиков команды «Зенит». Потому что, как бы не секрет, я думаю, что большую часть, ну, болельщиков составляют люди, для которых боление за «Зенит» заменяет... собственно говоря, собственные достижения. То есть, когда в твоей жизни ничего не происходит, когда тебе нечем гордиться, когда ты сам ничего не делаешь, то вместо этого ты как бы считаешь, что ты часть команды. Мы победили сегодня в Москве. Наша команда, мы как бы там чемпионы там России. Это не вы чемпионы России, это команда, которая играет в футбол, чемпионы России. А вы как бы к этому никакого отношения не имеете. Вот, суть в том, что как бы вот эти футбольные, ну не футбольные, там вообще любые фанаты. Там фанаты музыкальных групп или фанаты каких-нибудь, там, я не знаю, даже политиков и так далее. Это люди, которые пытаются свою жизнь заменить жизнью чужих людей. То есть, чтобы чужие достижения стали для них своими собственными. Это я очень не люблю. И вы знаете, как бы эти фанаты «Зенита», это в своей массе люди довольно как бы сказать, некультурные, низкообразованные, когда они собираются большими толпами на футбольных матчах, это всегда как бы неприятная вещь.
Вот,
Закончил по футболу.
Да, нет, я просто, мне тут наш главный редактор написал, что у нас был очередной рекорд по количеству слушателей, их было уже более 800, вот, но он говорит, что сейчас очень тревожный момент, потому что болельщики «Зенита» сейчас все отключатся, вот, и как бы мы потеряем, значит, так сказать, мы потеряем количество слушателей. Ну вот, наверное, на меня разозлятся некоторая часть наших слушателей, которые и так меня тут обвиняли в чате, что я мало про покер сегодня беседовал. Но, тем не менее, вот некоторые вопросы тут про покер, они дублируют наш предыдущий с тобой разговор, поэтому я их не буду задавать, а лучше спрошу тебя, твое отношение, если ты читал книгам Пелевина. Вот этот вопрос от пользователя LFDDFF.
Пелевин — это один из моих любимых писателей российских. И я читал все его книжки. И читал еще, когда в школе учился. То есть как раз 11 класс у меня пришелся на расцвет популярности Пелевина в России. Безусловно, к Пелевину очень много неправильных людей воспринимают его творчество. Это один из тех писателей, который абсолютно остался непонятым. Потому что есть люди, которым он нравится, но они его не понимают. Есть люди, которые его ненавидят, но они его не понимают. Потому что он пишет о сложных вещах, которые требуют, ну, как бы, от читателя требует большой работы, чтобы понять то, о чем он пишет. Как бы большинство читателей не проделывают этой работы. Они как бы просто не привыкли читать книжки с таким отношением, с каким нужно читать книжки Пелевина. В результате как бы ужасно. Я не люблю и тех, кто любит Пелевина, и тех, кто не любит Пелевина. Это обычные люди, которые не понимают его творчество. Вот. Я как бы очень любил его книжки, но при этом нельзя не признать, что последние его работы не такого качества, как были раньше. Потому что он заключил контракт, по которому он должен выпускать книжку чуть ли не каждый год. И, естественно, при таком режиме невозможно сохранить качество. В результате, как бы, при всем моем к нему глубочайшем уважении, последнее его творчество меня радует меньше, чем те книжки, которые он писал раньше.
Текс. Ну вот, не очень мне, ну просто уж столько раз его пользователь Awake задал, что я задам вопрос. Хотя ты, мне кажется, косвенно на него уже многократно отвечал. В покерном обществе сильно развита обучающая система. Так вот, что, по твоему мнению, лучше влияет на игру? Собственный анализ или помощь тренера с сайта ввода? Зависит ли это от конкретного лимита?
Ну, я не буду отвечать на этот вопрос. Отказываюсь отвечать на этот вопрос.
Понял. Так, сказал мы с Иваном Петровичем. Я не буду задавать вопросы про покерных ботов, потому что эта тема очень подробно обсуждалась в предыдущем эфире. Очень подробно. Я только сегодня его переслушал, поэтому мне второй раз это слушать неинтересно. Ну, вот эта тема затрагивалась тоже в прошлый раз, но сегодня совсем о ней не говорили, поэтому, может быть, вкратце ее стоит затронуть. Феруэлл, почему ты считаешь, что перспектива есть только у потлимитомахи? В стат игры и раз не стоит лезть?
Не буду отвечать на это у нас.
Понял. Так. Ну вот люди настолько обрадовались, что ты заупомянул про женщин, что задают такой вопрос. У тебя были в юности проблемы с девушками? Легко ли знакомился?
Проблемы у всех были и есть, я думаю. Но знакомился я легко. Вообще можно сказать, что я пользовался до того, как разбогател, пользовался большей популярностью у девушек, чем после того, как разбогател.
Ну ты, это не связано с тем, что ты просто стал с большим, ну скажем так, с большим опасением к ним относиться, что ты, тебя начинает, даже если это не так, тебя начинает нервировать, нравишься ли ты или твои деньги. Может быть, проблема не в них, а в тебе, или, ну, как бы, или, не, или это слишком упрощенное представление?
Нет, ну, проблем, собственно говоря, нет, потому что у меня просто нет необходимости с кем-либо знакомиться.
Ну вот, да, мне тоже так. Вот нехороший вопрос, на мой взгляд. Для тебя есть существенная разница? 100 миллионов, 1 миллиард, 100 миллиардов. Есть ли какая-то цель? Эти деньги ведь почти нереально потратить одному. Планируешь оставить наследство? Ну, я просто не знаю, что если у тебя вроде 100 миллиардов нет, а деньги, которые есть у тебя, почти очень реально потратить одному. Планируешь ли оставить наследство детям или пусть всего добиваются сами? Ну, вот насчет детей, кстати, интересный вопрос, мне кажется.
Ну, разница есть. деньги планирую потратить на производство фильмов.
От этой идеи ты пока, да, не отказался. Да, будет.
Ну, хороший
Будет.
фильм нужно 200 миллионов по нынешним оценкам.
Угу. На какую профессию ты сейчас бы хотел отучиться, если какую-то, на какую-то хотел бы?
Я не верю в наше образование.
А
Причем
почему
не
в
в
нашем?
российском,
Можно за рубежом учиться. Угу.
не в российском, не в зарубежном. Я считаю, что все институты сейчас предоставят обучение крайне низкого качества. Одна из моих как раз идей о том, как можно использовать деньги, заключалась в создании своеобразного института для моего собственного пользования. С тем, чтобы пригласить вот реальных как бы, людей, которые читают интересные лекции. Ну, такие же есть там в каждом институте, там, и особенно в хороших институтах есть несколько преподавателей и профессоров, которые сильно, сильно выше качеством, чем их коллеги, скажем так. Уникальный случай. И вот я как раз думал о том, чтобы пригласить людей, чтобы они читали лекции по интересующим меня вопросам. Там, по истории, по современной ситуации, там, физике и так далее. То есть нанять людей, которые действительно крутые в этом специалисты, и пригласить их для прочтения курса индивидуальных лекций. Как раз одна из тех вещей, на которые я хотел потратить деньги. А то, что в университетах, ну, это просто без слез смотреть на это невозможно. Я учился в ВУЗе, который считался, ну, фактически одним из самых лучших технических вузов страны. И учился на самом там престижном факультете. То, что я там видел, как бы, ну, это абсолютно никуда не годится. Низкокачественное образование, тупые преподаватели, абсолютно ненужные предметы тогда. Все это исключительно никуда не годится. И то, что, например, там в Европе происходит, я просто это знаю, потому что, ну, естественно, не всю ситуацию в Европе, но я, когда жил во Франции, там общался с людьми, которые учились там в местном университете, это как раз тоже была совместная программа МГИМО и французского университета. То есть там тоже должны были учиться, как бы, ну, вот, один из лучших вузов. Как бы то обучение, которое там преподается в Европе, очень низкого качества.
Огромное количество вопросов, честно говоря, я уже начинаю в них путаться, вот, и глаза выхватывают вопросы типа, кто, как раз ты любишь снукер, то кто круче, Робертсон или Ронни О'Салливан?
Я прекратил смотреть снукер 2 года назад.
Тогда
Так
круче был
что я...
Ронни О'Салливан, очевидно.
Ну да.
Почему Ямат Харма, или Дарма, наверное, правильно произносится, спрашивает СВА-54?
Не хочу отвечать на этот вопрос.
Как ты относишься к вегетарианству?
Вегетарианство — это прекрасная вещь. К сожалению, все мы слишком глубоко испорчены. Потому что мы с детства ели мясо. И для нас это было естественно. В результате сейчас это слишком глубоко в нас. Это как бы стало абсолютно нормальным для нас есть мясо. И сейчас как бы нет нормальных альтернатив мясоедению. То есть если вы сейчас придете в ресторан, там в обычном ресторане там может быть одно или два блюда вегетарианские. Все остальное это мясо. Это слишком глубоко проникло в нашу культуру, чтобы от этого можно было легко отказаться. Я считаю, что в будущем, если брать, ну, предположить, что наше общество будет развиваться определенным образом, то там через 100 или 200 лет люди будут считать нас как бы, ну, дикарями, которые там... Вот сейчас представить, да, супермаркет. Ты заходишь в супермаркет, там лежат куски разделанного сырого мяса. Причем целые такие, много пола. Между ними там ходят женщины, дети и так далее. Между этим разделанным мясом. Как бы с точки зрения людей будущего, это будет абсолютно как бы что-то чудовищное. Ну, и с людей гипотетического будущего. Вот. Поэтому я как бы к вегетарианству, как к идее, отношусь хорошо. Но в чисто конкретных условиях считаю, что вегетарианство, оно сейчас невозможно. Мы продукт той культуры, в которой мы выросли. И здесь как бы отказаться от мясоедения — это практически нереально.
Нужны ли покерные школы в интернете?
Кому? Мне нет.
В принципе, видимо. Видимо, для развития покера, я не знаю.
Не знаю, я очень плохо отношусь ко всем проектам. Вот около первым этим проектам. Мне кажется, что это все по большей части фуфло. Школа обучения, школы бэкинга, там, когда кого-то там
Школа
команда.
бэкинга, такое тоже бывает.
Но я имею в виду, что когда создают какие-то команды, там, отберитесь к нам в команду, и вы там будете играть какие-то турниры, я, честно говоря, все это считаю фуфлом. Потому что люди это делают обычно не из мотива того, что они хотят действительно кому-то что-то научить. Это делают просто, чтобы заработать какие-то деньги. И часто делают эту работу. Ну, они не профессионалы в этом. Они просто как бы считаются, что любой человек может этим заниматься. Вы знаете, как бы все вот эти предложения, которые можно прочитать, я считаю, что они никуда не годятся. И любой человек, который хочет играть в покер, он в первую очередь должен сделать все сам. И практика это подтверждает. Посмотрите на всех сейчас топ-игроков. Кто из них прошел через какую-то школу? Кто из них является каким-то учеником там и так далее? Все эти люди сделали свою карьеру сами. И это как бы самый правильный путь и самый эффективный.
Порядок бьет класс.
Не знаю, что это значит.
Ну, это знаменитое выражение, по-моему, могу сейчас прослыть полным профаном, но, по-моему, это сказал Наполеон. Ну, то есть, он, нет, Наполеон, наверное, не мог такого сказать. Ну, в общем, кто-то из великих сказал, но имеется в виду, что, как бы, условно говоря, организованный человек, ну, там, имеет лучше перспективы, чем талантливый. Наверное, можно так упрощенно это перевести.
Я считаю, что это неверная дихотомия.
Угу. Согласен. Вот хороший вопрос от Вкавка. Феруэлл, нет ощущения, что большие деньги — это большая ловушка. Богатые люди путешествуют по миру, но единение землепашца с миром не достигают. Что-то теряется на пути к успеху. Хорошо ли быть таким роботом? Я не понимаю, правда, почему роботом, но в целом вопрос, я думаю, любопытный.
Так, сейчас. Какой там вопрос был, что... Почему?
Не, вот, ну, первая часть мне самая интересная. Нет ощущения, что большие деньги — это большая ловушка, и на пути к успеху что-то человек теряет. Вот, мне кажется, это самое главное, что...
Большие деньги — это огромная ловушка. Потому что то, о чем я говорю, что невозможно, очень сложно эффективно использовать большие деньги. Люди скатываются к неправильному использованию денег. То есть к тому использованию денег, которое не делает их лучше и не приносит им счастья. И примеров этому множество. От людей, которые, скажем, занимаются шоу-бизнесом. Богатые люди в шоу-бизнесе. Какая-нибудь там Бритни Спирс. Например, посмотрите, у нее там денег, куры не клюют. Что она счастливый человек, не может найти себе нормального мужчину, проблемы с детьми, проблемы с алкоголизмом, проблемы с наркотиками, проблемы с творчеством, совсем. Как бы одно большое количество проблем. Деньги не решают никаких вопросов. Деньги создают проблемы. И, скажем так, много людей, которые становятся богатыми, заканчивают с нервными срывами, с тем, что они постоянно беспокоятся о своих деньгах, постоянно переживают и так далее. Вот я говорю этот пример с Брайсом Паради. Он был бедным студентом, жил себе прекрасно, стал богатым, стал заниматься инвестициями, и получил такое количество проблем, что потом не может заснуть без снотворного. И что ему нужно обращаться к психотерапевту. Просто потому, что проблемы с деньгами это его постоянно преследуют. В общем, как бы деньги — это действительно огромная ловушка.
Кем ты хотел стать в детстве? Веришь ли ты во что-нибудь, что не имеет научного обоснования? В Бога, в инопланетный разум и т.п.?
Нет, я не верю ни во что, что не имеет научного обоснования. А в детстве я хотел стать миллиардером.
Ты знал, кто такие миллиардеры в детстве?
Ну да.
Ну вот я нашел один очень хороший вопрос, но я им хотел закончить, поэтому так, дальше идет сплошная какая-то ахинея. В том числе, ну да, некоторые вопросы. Ну вот я хотел вкратце упомянуть об этом, но вот спрашивают, интересует мнение о российских регулярах фикс-лимита, есть ли у кого какие перспективы, на твой взгляд? кого хотел бы отметить из подрастающего поколения, если ты кого-то знаешь. Ну вот, у меня ощущение, я ничего про это не знаю, и никогда мы с тобой на эту тему не говорили, у меня ощущение, что у тебя, ну, с зарубежными игроками Fixed Limit отношения лучше, чем там со Стикманом, да? Со Стикманом вы, по-моему, так иногда обмениваетесь такими, скажем так, уколами. Причем он даже специально появился, я так понимаю, на CGM, чтобы тоже тебя как-то уколоть. Вот, многие были недовольны твоим вот этим постом про другого коллегу по цеху, хотя я, честно говоря, не понимаю, что в нем было не так, вот, про, с Кельтром. То есть вот ты с русскими как раз вот хайроллерами-лимитчиками практически не общаешься, как я понимаю, да? Вот я имею в виду помимо общения в чате за столом.
Ну, действительно, у меня много знакомых, то есть среди иностранных игроков. То есть я знаю всех вот этих европейцев, которые играют в Limited Hold'ом, американцев. Это мои основные, скажем так, коллеги, с которыми я общаюсь в скайпе и так далее. И вживую, когда мы встречаемся в Европе. Что касается этих игроков, то здесь, без, если о ком-то говорить, то я бы сказал о Кейтере. Потому что это действительно игрок, который, на мой взгляд, был в какой-то момент лучшим игроком хедзап вообще среди всех игроков в мире. Вот, но как бы то, что я могу сказать. Про других игроков есть там хорошие люди, есть плохие, есть игроки хорошие, есть другие, но я не хочу как-то их подробно комментировать. Я с ними практически ни с кем особо хорошо не знаком и не хочу их комментировать.
Mm-hmm. Ну вот ты большой интерес всегда говоришь о своем большом интересе к кинематографу. Вот хороший вопрос от IPDE. Какой последний фильм понравился? Что думаешь вообще о Голливуде? Ну вот мне даже более интересный ответ на первую часть, если честно.
Ну, последних фильмов, которые мне понравились, довольно много. Но почему-то первым на ум пришел выход через сувенирную лавку «Бэнкс». Это, я считаю, просто отличный фильм с очень хорошим юмором и интересным, как бы сказать, подходом к кинематографу. Это фильм сделан в жанре псевдодокументального кино. И причем сделано так, что с одной стороны это не раздражает, то есть не выглядит искусственно, а с другой стороны не слишком заметно, что это псевдодокументальное кино. Очень этот фильм понравился и считаю, что как бы Бэнкс вообще один из самых интересных сейчас людей, которые занимаются творчеством в мире. То есть вот его настенное искусство мне очень нравится. И его мысли, и его подход. И даже то, что он, как и я, предпочитает скрывать свою личность.
Я вот лично вообще не знаю, кто это такой. Надо будет изучить. Есть ли у Ферруэлла какая-то философская школа или тип мировоззрения, которые ему близки?
Философская школа. Ну, философы это вообще весьма сомнительные. Сомнительные из них, скажем так, интеллектуалы. Большинство философов это люди, скажем так, которые заблудились в каком-то выдуманном мире, в котором, причем, как бы сказать, он глупый. Глупая такая субкультура, где много всяких терминов и правил, но где мало живого интеллекта и мало какого-то смысла. Что еще, что касается философов, что я как бы знал людей, которые учились с людьми с философского факультета в Петербурге. Ну, есть у нас такой факультет философии.
Естественно, как бы, в Москве тоже
самом есть. Престижном, в самом таком престижном вузе, вот это Санкт-Петербургский государственный университет. Вот, соответственно, я много знал людей, которые общались. И как бы единственное общение, которое они делали, совместное общение этих философов, это было то, что они там напивались и употребляли наркотики. То есть там весь факультет, это был самый главный наркоманский факультет. То есть все поголовно сидели на каких-то веществах. То, что я могу сказать о ситуации с современным философским образованием. То есть как бы, ну это просто вот были наркоманы, все как один. Соответственно, мои друзья с ними тоже там постоянно выпивали, там укуривались и так далее. Вот. А из философских школ мне ближе всего подход Витгенштейна, который воспринимал философию, скорее, как языковую игру. То есть он искал какие-то интересные языковые ситуации, загадки и так далее. И вот на основе них я считаю, что Витгенштейн был один из немногих философов, который был действительно умным человеком и мысль, которая мне нравится.
Да, думаю, что нам надо уже заканчивать с вопросами, потому что мы уже более 2 часов беседуем, и так, по-моему, это рекордная по продолжительности программа, будем потихоньку уже заканчивать. Вот несколько последних вопросов. Фервелл, зная современную ситуацию в покере, начал бы сейчас учиться играть, спрашивает Андре 238.
Ну, в принципе, да.
Змей 29 спрашивает, хотелось бы узнать у Фервелла, как он относится к выражению «хорошее враг великого».
Я не люблю афоризмы, потому что они все не точны. Все это сильно упрощение. Любой афоризм — это сильно упрощение. Я не люблю упрощения.
Вот фигурировал в чате вопрос, какую тему, которую ты хотел бы осветить, мы вообще не затронули, и ты бы хотел о ней там порассуждать, поговорить, просто что-то сказать.
Интересный вопрос, который... Таких тем, на самом деле, много. То, что я... у меня были перед передачей некоторые мысли, которые я хотел осветить, на которые в передачу не попали. Но если я начну сейчас их перечислять, то получится, что мы начнем их все освещать. Лучше оставим их до следующего эфира, или я их запишу в письменной форме.
Хорошо. И последний вопрос. Не знаю, почему-то мне он очень понравился. Я его даже вот специально сохранил себе в отдельный файл. Вопрос от нашего посетителя Колгрив. Вопрос такой, я думаю, что это будет хороший заключительный аккорд в нашей программе. Какая конечная цель твоей жизни? Просто с максимальным комфортом доехать до финиша, оставить большое и достойное потомство, запомниться миру или что-то еще?
Цели в моей жизни никакой нет. Все мы живем просто потому, что мы такими созданы.
Алло, да, еще раз приветствуем вас. Ну, не хотелось, конечно, на такой ноте заканчивать. Как раз сорвалось, когда ты говорил о том, что цели в жизни нет. Может быть, все-таки давай закончим все-таки на какой-то более такой ноте разумной, а не на помехах.
Джедаи должны умереть. А что это... О чем ты говоришь, Илья? Значит, о смысле жизни?
Цели жизни.
Угу. Любая цель в жизни — это иллюзия. Потому что никакой цели достигнуть нельзя. Мне кажется, что нужно думать о процессе, а не о цели. Потому что цель всех будет одна. Мы закончим свое существование. И осыплемся на атомы, которые исчезнут в пространстве. Поэтому любая наша цель — это иллюзия. И цели можно ставить как бы только временные. Никакой конечной цели нет. Мы движемся от одной цели к другой цели. И в процессе получаем какое-то удовольствие. Это все, что я могу сказать на эту тему.
Ну что ж, спасибо большое. По-моему, судя по сообщениям в чате, там то ли с большой задержкой идет, то ли нас так и услышали. Вот. Ну, поскольку вот как любой эфир с Фервеллом получился у нас эфир необычным, я, во-первых, хочу еще раз тебя поблагодарить за то, что ты вот, во-первых, полчаса терпеливо ждал начала эфира, а затем более 2 часов вот тут общался. Ну и опять же, я думаю, может быть, пройдет еще 10 месяцев или год, и мы еще раз побеседуем. Наверняка найдутся какие-то еще интересные темы. И вот, не знаю, по нашим, вот имидж, который складывается у тебя по нашим с тобой разговорам, все-таки отличается от твоего имиджа, который, особенно в последнее время, сложился в дискуссиях по поводу твоих постов. Вот. Ну вот еще раз тебе большое спасибо, и не знаю, если хочешь там попрощаться или что-то сказать в конце.
Спасибо.
Спасибо.
Да, вот эта программа, которая меняет звук, она много имеет всяких возможностей. Вот. Но я вот, поскольку передача необычная, я хочу и закончить ее необычно, хоть мой собеседник и не очень интересуется спортом, но я все-таки интересуюсь, и вот, пользуясь случаем, вот хочу, я тут вот, пока шел эфир, прочитал, что Елена Дементьева заявила о завершении своей спортивной карьеры. Вот, ну, на мой взгляд, была очень такая достойная спортсменка. Вот, и, наверное, всем нам в покере хотелось бы добиться того, что она добилась в теннисе. Хотя вот, ну, вроде мы уже закончили, но, тем не менее, последний вопрос, он был тоже вот в чате. Тебе бы хотелось, когда ты закончишь играть в покер, чтобы о тебе говорили как о лучшем игроке в лимитный холдем? Или от тебя это вообще не интересует? И тебе вообще все равно, как будут тебя вспоминать или нет там в покерном мире, скажем так, в России или в мире, неважно.
Не знаю. С одной стороны, с другой стороны, не то чтобы сильно. Мне приятно, если люди будут думать о моей игре высоко. Но такое понятие, как лучший игрок в мире, оно не значит. Потому что сегодня ты лучше, и завтра пойдет кто-то лучше тебя. Или, может быть, даже сейчас есть кто-то лучше тебя, но ты с ним не играешь. В общем, это пустое звание, за которое ничего не стоит. Поэтому, естественно, мне приятно, если люди высоко думают о моей игре. Но какого-то вот такого именно желания, чтобы меня считали лучшим, у меня нет.
Понял. Спасибо тебе еще раз большое, и хочу еще раз благодарить Руслана Бангерта, который обеспечивал техническую часть нашей трансляции, и также всех слушателей, которые на протяжении у нас начались помехи. Еще раз спасибо, и вот так с вами прощается великий и ужасный Фэруэлл. До свидания, до новых встреч на сайте Gypsy Team. До свидания.